Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
недруг Сережа.
Восемь часов 39 минут, четверг, 19 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Старшая ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
На съезде, сейчас, секундочку, с Ярославки из области на МКАД три машины ДПС создают пробку каждый день. Вредители, рассказывает Алексей Александров. Вы понимаете, вы не замечали сходства между гайцами, ну, вообще нет, полицией как таковой, а же среди, за порядком, и вашей немецкой овчаркой? А сходство вот какое. Если в квартире или в доме есть самый узкий коридор, мимо которого обязательно все должны пройти, ровно в это место ложится немецкая овчарка. Смысл? Она так подвергает вас большему контролю. Понимаешь, да?
Может, она скучает без вас.
Но в доме есть узкое место. Через которое обязательно все ходят. Около кухни где-то или так далее. И вот ровно в этом месте ложится немецкая овчарка, чтобы вы постоянно в нее втыкались, к черту-то проклиная все, потом все-таки в последний момент успевали перепрыгнуть и так далее, и так далее. В этом смысле немецкая овчарка права, и у нее тот же инстинкт, что у полицейского. Тот же инстинкт. Она должна перегородить самое узкое место. Полицейские тоже так же рассуждают. Потому что если он где-то уйдет, черти куда.
Как же вы вспомните, что ему семью кормить надо и все такое?
Нет, ну вообще...
Забудете про них.
Степень контроля понизится. Она должна быть высокая. Согласитесь, ну иначе зачем? Мне пишут, вы читали или нет, по-прежнему обсуждают... сейчас прямо в Facebook, спасибо большое, Елена Храмова пишет мне. Елена Храмова... пишет о том, как, значит, хранили мы дорогого нашего Ваню. Значит, и все это пора похороны солистов Александрова, ансамбля Александрова. Знаете, Лена, при том, что я очень благодарен, что вы пишете мне в Facebook, я благодарен да нельзя просто. Значит, во-первых, не люблю хоронить. Во-вторых, то, что вы мне рассказываете, что вдова... одного из солистов, она под капельницами, да, она мать трех детей, и она же и вдова одновременно, и она же под капельницами, она же, ее охватил удар от горя и все это, или сказать там что-то, и она под капельницами требовала всевозможных ювеналиев, и всевозможных, так сказать, там, кто там у них, Кришна, кто еще, кстати, Вишну, Шива, кого они еще, всех подряд, чтобы было... какое-то отпевание правильное и так далее. Значит, ребят, я считаю, что я не понимаю громкого горя. Я не понимаю чванства вдов. Я не понимаю чванства вдов. Понимаете? Я скажу это сегодня, потому что в понедельник отпевали. В понедельник, в субботу отпевали. Я не люблю чванства вдов. Я испытываю смущение от... кичливости вдов. Я испытываю чувство подавленности от парада чванливых вдов. Понятно, да? Я пытаюсь быть понятным. Я испытываю сочувствие к тихим вдовам. И не испытываю, вернее, испытываю же сочувствие, но испытываю чувство неловкости в отношении нахрапистых вдов. Понимаете? Поэтому, когда вы мне говорите, что она под капельницами взывала к Ювеналию, а также к Кришне, Вишну и кому, я забыл еще кому. Ну, кто там, кроме Ювеналия, кто еще, какие боги есть? Она взывала к ним, требуя, значит, что еще? Требуя, настаивая, потряхивая капельницей непрерывно. Ребят, у меня это не вызывает... солидарность, чувство солидарности. Сочувствие вызывает. Вдовы в горе бесконечном, конечно. И мы им готовы простить даже нахрапистую, наглую, чванскую требовательность вот такую. Мы им готовы простить все, в том числе и это. Слушайте, ну хорошо, значит, британские спецслужбы привлекут к работе девочек-подросток. Я говорю, увидев девочку, перейди на другую сторону улицы. Перейди на другую сторону улицы, человече. Я говорю, ни в коем случае. Увидишь подростка, перейди на другую сторону улицы. Увидишь девочку, особенно перейди. Обязательно, нет, мальчика тем более перейди. Нет, если мальчика сразу просто... Нет, слышишь, если увидишь мальчика... Перейди на другую сторону, развернись на 180 градусов и иди домой к чертовой матери, день не задался, все, дня нет сегодня, хватит, все, на работу не ходи. Шеф позвонит, скажет, идиот, почему тебя нет? Ты говори, я вышел, и навстречу мне шла девочка, хорошо, а еще хуже мальчик, мальчик-подросток, я... Сказать, все, пожалуй, пальцы в кулак, там, окстившись, и все, что положено. Пошел домой. Нельзя навстречу девушке. Что вы? Вас привлекут, товарищи. Ну нафиг. Слушайте, подождите. А?
Не, ну а почему? Ну что вы так против мальчиков-подростков? Ну,
подумают, что ты педофил, да еще и гомосексуалист. Ни в коем случае.
Смотря девочка, как, ты будешь идти.
Про девочку еще подумают, что ты просто педофил, а про это что же еще? Ну и ты, упс, нет, домой, на 180 градусов, домой!
Не, ну вообще правильно.
Домой!
Вот она так спокойнее.
Увидишь бабушку.
Зачем она вам это?
Увидишь бабушку, домой сразу иди. Да. Я тебе объясню еще. Подумают, что ты некрофил и трахаешься с трупами.
Так
домой!
А если ты ей сумку несешь и через дорогу
живая,
ее
живая.
Приводишь?
Геронтофил, чертов, подонок! Подонок покусился на женщину, заслуженную, герой труда, мать четверых детей, войну прошла, зажигалки на крышах московских гасила, а ты, паскудина, такое про нее замыслил? Как ты мог, негодяй? Нет, от всех надо шарахаться, товарищ, от всех решительно. От всех.
У нас
от
не хватит столько дорог.
От старушек шарахаться. От детей шарахаться. От всех. Если, конечно. Ну, конечно. От всех шарахаться. От кого еще? Хорошая отговорка для ваших сотрудников, говорит Дарвин. Геронтофил, конечно, геронтофил. Некрофил. Причем тут айтишники. Напишите мне про айтишников. Все время пишет человек мне про айтишников.
Ну, это, скорее всего, вот эта история, что в Испании задержали
не ездите в Испанию.
Российского программиста.
Не ездите в Испанию, айтишники. Что вы хотите с Испанией? Испания предательская в этом смысле страна. Испанцы последние...
Ну, вы... А куда нашим программистам ездить?
Испанцы
самые... Мне кажется,
самые...
нигде небезопасно.
Нашим...
Везде они, русские
нашим...
хакеры.
Надо... Знаешь, куда ездить? В Астрахань. Хорошее место.
Не, ну Астрахань, она наша.
Астрахань.
А нам бы хотелось рубеж там где-то у моря.
Нет, а представь себе, что есть рубеж. Например, на границе Волгоград, Калмыкия и Астрахань. Есть такая граница, конечно. Есть Калмыкия. На этой символической границе встань на колени, простись с землей русской. В смысле, с этой, как я, калмыцкой. Землей калмыцко-русской. Простись, стоя на коленях. Затем встань и иди за границу. Это же уже граница символическая проведена. Там Астрахань, все. Никуда дальше ездить не надо. Никуда дальше не... Подожди, ну я хотел сказать...
А если в тепло хочется, ну вот...
Ну, Астрахань.
Косточки погреть.
Пожалуйста, в подвал, там сауна. Где? Ну что, зачем? А? Подожди, я же про девочек-подростков начал. Да, увидишь девочек... Нет, это я уже говорил. В спецслужбы Великобритании привлекут к работе девочек-подростков. Почему девочек? Почему подростков?
Воспитание... Может быть, они, как умные. Спецагенты, будут втираться в доверие. Там.
Воспитанием нового поколения агентов разведки вплотную занялись британские спецслужбы. Центр правительственной связи королевства, который отвечает за радиоразведку и кибербезопасность, начнет рекрутировать девочек-подростков, хорошо подкованных в сфере соцсетей. Через несколько дней Великобритания... На самом деле...
Это будут ловить педофилов, да?
На самом деле, можно тебе объясню? Еще у меня есть... мне придется признаться перед почтенной аудиторией. У меня есть среди моих последователей в Фейсбуке люди очень разных возрастов. Среди них есть девочки. И я знаю одну из них, которая дочь моих приятелей. Ей 17. Я вижу по лайкам и по заходам ее, я вижу, что она в десятки раз менее активна, чем женщина, например, 39 лет, проживающая на аллее генерала Карбышева или проспекте, проезде. Проезде Карбышева. Как называется? Карбышев. Кто там был? В смысле, у него аллея или проезд? Я знаю, кто Карбышев. Не знаешь?
Хороший вопрос.
Ну, в общем, на Карбышева. Есть женщина 39 лет, проживающая на Карбышева. Ей будет 40 в марте. И есть девочка 17 лет, проживающая, я даже не знаю, где она проживает. Но она, значит... Который будет 18 февраля, кстати.
Бульвар.
Бульвар Карбышев. Во, бульвар Карбышев. Спасибо тебе большое. Значит, та, которой 39, легче справилась бы за разведкой, контрразведкой.
Не, ну подождите, ну педофилы бы на нее не клюнули.
Да при чем тут педофилы? Подослушай.
А может быть, это банда, международная банда педофилов, международная лобби.
Да нет же, кибербезопасность Великобритании. Это идет кибербезопасность Великобритании. Тут нет ничего педофильского. Ну, кроме того, что... Смотри, воспитанием нового поколения агентов. Берут девочек сейчас, великобританских девочек 13 лет. У них и так зубы растут в кривь и в кость у этих великобританцев. Ну, вы знаете, по их актерам. Зубы растут так, как будто кто-то спички рассыпал в кармане. Потом в горсть собрал, вот так горстью собрал из кармана джинсов. Достал. И вот это торчит, что между пальцами, это у англичанина зубы. Понятно? Это у англичанина такие зубы. Притом это у самого высокого актера какого-нибудь. Я серьезно говорю. Понимаешь? Теперь дальше.
А вот никнейм пишет. Да. Это же против вербовщиков всяких. Слушай, террористических организаций.
13-летних девочек. 13-летних девочек. Будут брать в команды по 4 девочки в каждой команде. По 4. Будут предлагать...
Маленькое звено.
Ну, маленькое звено, да.
Боевое.
Будут решать, давать им различные задачи на логику, шифрование и криптографию. Постепенно отсеивая конкурсанток. Финал состоится в Лондоне, где 10 лучшим командам, 10 лучшим четверкам предложат задание на расследование киберугрозы. Итоговые работы будут оценивать действующие спецагенты. Они определят победительниц.
Слушайте, так они могут после школы подрабатывать, да?
Да.
Ну, это такая...
1000 фунтов стерлингов для школы. Они получат оборудование. Мы приглашаем девочек-подростков по всей Великобритании проявить свои технические навыки в этом соревновании Центра правительственной связи, чтобы выявить наиболее выдающихся кандидатов для обеспечения кибербезопасности страны в будущем. Юный возраст считают преимуществом. Это неправильно.
Так а почему только девочки?
Это неправильно. Я бы брал девочек 39 лет. Ну, правда. В 39 лет они намного умнее. Дальше, поехали.
Не, ну, может быть, 39 они сидят только в Фейсбуке, а эти сидят везде.
Да везде они сидят. О чем ты говоришь? Сложные технологии для современных подростков – это неотъемлемая часть повседневной жизни. Так почему бы девочкам не задуматься о том, чтобы использовать эти навыки в будущей карьере? Заявил Алан Смитерс, кто бы он ни был, неважно. А, это Букингемский университет. Организаторы конкурса отмечают, что соревнования – это часть стратегии по привлечению к работе в профильных ведомствах большего количества женщин.
А, так им скучно стало там. Скучно.
Помимо конкурса.
Говорят, у нас женщин нету, да? Давайте вот вырастим.
Запустят программу, которая обучит детей не выкладывать все чрезмерное количество личных данных, так далее. Значит, я так понимаю, что это, в общем, гендерное какое-то состязание, чтобы повысить количество детей, вернее, женщин в конечном итоге потом, однажды. То есть придать женщинам в сущности здесь, через девочек, через этих школьниц.
А они так в перспективу смотрят.
Нет, молодцы. Они пытаются придать женщинам больше чувства уверенности в себе.
Мне кажется, что... просто раньше женщины занимали вышиванием, вязанием, там, какими-то такими искусствами, рукоделием.
Об этом...
А сейчас это все ушло, и вот занимают...
Гоголя напрямую сказано в «Мертвых душах». В одних пансионатах прежде фортепиано, а уж только потом вышивание и французский язык, а в других пансионатах прежде все-таки французский язык, а уж только потом... Нет, прежде фортепиано, а потом... Ну и так далее, то есть там меняется.
Значит, ну, а сейчас да. будет криптография.
Криптография и так далее. Так. Ну, хорошо. Я думаю, что им это не поможет. Им это не поможет. Нет, не поможет. И готовлю дочь для работы в разведке, говорит кот. Три языка: логика, вербовка, шифровка, психология, тактика ведения диверсионной работы, говорит кот. Ну, как вам сказать? Все известные разведчицы... Тем не менее, кот, все известные мне разведчицы, тем не менее, были привлечены также и к гормональной деятельности. Вот здесь я бы, наоборот, отговаривал вас. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Это Гурген.
Да.
Здравствуйте.
Видите ли, у меня ощущение, что происходит некое насаждение презумпции порока в обществе, в частности. Но это, я боюсь, что я не настолько нов и свеж, как и тот анекдот, на который я хотел сослаться.
Сошлитесь, если пожалуйста.
Простите?
Сошлитесь, пожалуйста.
А, да, конечно. Значит, идет судебный процесс над господином Рафаловым. Это моя фамилия на всякий случай.
Да.
Рафалов, скажите, вы обвиняетесь в том, что изнасиловали взглядом мальчика? Как это происходило? Ну, видите ли, сидит он в песочнице и делает с обочком так, 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 так.
Вы опасный человек, Рафалов. Я вам говорю. Я. Это крики из зала, крики из зала.
Мы тоже люди.
Да, это значит, я хочу сказать, что вы опасный человек, Рафалов. Да, слушайте, на самом деле, есть некая презумпция виновности, да. И это подтверждает несколько других новостей, к которым я хотел обратиться. Рад вас слышать, Гурген. Слушайте, в Екатеринбурге первоклассница перепутала день с ночью и бродила по городу. Уголовное дело заведено. Вот я думаю, подожди.
Уголовное дело на что?
Уголовное дело на бабушку, боже мой. Ну, послушай, вот
слушайте,
а
кто не бродил, да?
Да?
Покажите мне, я бродила.
Она бродила.
Один раз я ушла,
Бродила.
Я где-то встала за час раньше. Это, наверное, первый день, когда мне сказали, все, ты уже взрослая, ты должна по будильнику вставать сама.
Да.
Я завела себе будильник, но проснулась раньше, потому что я боялась проспать. Подумала, естественно, что я проспала. Побежала в школу, в это время... Мой дядя сидел там, читал какую-то утреннюю книжку, не знаю. Вот. Я побежала быстрее в школу. Темно, деревня. Ну, то есть, фактически ночь.
Не, бывает, знаешь, что собака тебя раньше будет. Бывает, что собака раньше будет.
Уже ближе к школе, ну, прям совсем недалеко, я поняла, что никого нет. Это очень странно. То есть, я опаздываю, а никого нет. Совсем никого нет.
Да.
И я подумала, что да, наверное...
Ты в каком возрасте была? Ты была уже неврастеничкой во сколько?
Ну, наверное, в классе седьмом.
В классе седьмом она уже была неврастеничкой. Отлично.
Вот. И я посмотрела на своих ручных часах, поняла, что я на целый час там или сколько-то раньше вышла.
Отлично.
И у меня дедушка работал сторожем, я ушла к нему, а потом снег был свежий. Вот мой дядя, он подумал, что-то она так ушла и не возвращается. Где это она?
Что-то снег свежий.
Он молодой, он пошел, нашел меня, последал.
Ну так вот.
Забрал обратно домой.
Я тебе хочу сказать про сюрреалистическую историю, которая в Екатеринбурге приключилась сейчас, в ночь на 18 января. 7-летняя девочка перепутала день с ночью. Легла рано спать, может быть, спала и так далее. Проснулась около полуночи. Могла лечь в 4 часа дня и дрыхнуть. Значит, потом она проснулась. Ей показалось, что надо одеваться там. Она быстро оделась. Она, видно, умеет одеваться и все. Ну, если там бывает до механически проверенных вещей сделано все. И все, а вся одежда под рукой. Человек полусонный может одеться, правильно? Не обязательно, так сказать, не искать в шкафах. А если у тебя все на стуле...
Так а что, потом... там же форма.
Ну, и тем более форма. Особенно если форма и там шуба, все это понятно, где висит и все. Ну вот, то есть не искать ничего. Она не искала, она полусонная, так сказать, открыла дверь, пошла. Пошла и все. Сейчас Следственный комитет пытает бабушку. Паяльником! Нет, ну это хорошо, я придумал. Первоклассница подумала, что утро. А потому что утро и ночь все равно, и день у нас все равно, все сливается, правильно? Наткнулась на закрытую дверь школы, после чего вернулась домой. Но не смогла попасть в подъезд, потому что подъезд был закрыт. стала бродить по улицам. Ее там поймал какой-то господин Лев, мужчина по имени Лев, который приметил ее и повел в ментовку. Теперь сейчас завели уголовное дело, пожалуйста. Девочка была замерзшей. На улице было минус 18. Он посадил ее в свой автомобиль погреться, а сам вызвал полицию.
Ну вот хороший оказался, да? А мог бы вот так вот обойти дорогу, перейти, вернуться домой?
Ну как хороший, это ему поверили.
Ну, не все у нас страдают.
Полина сказала, что в школе она учится на одни пятерки, тоже не в растеничке, нет? Не знаю. Мы ждали, пока девочка заснула. Кто что ждал? Девочка? А, нет, мы ждали, она в машине заснула. Ну, прекрасно, конечно, ночью, естественно. Товарищи, значит, сейчас будут пытать бабку. Вот случилась комическая история, комическая. Сейчас бы смеяться.
Да.
Ха-ха-ха. Какая милая история. Бабушка под пытками сейчас, пожалуйста, ее четвертуют. У нее уже вырвали левый глаз, просто ногтями, ногтями. Говорят, по что паскудина оставила в опасности? Ей сейчас меняют оставление в опасности. 125-я УК РФ. Мама была на ночной смене.
Маме, ребенку-то можно маме было пофиг, сделать
у мамы
ключи?
Алиби. Ну, у мамы алиби. Мама на ночной смене. А бабушка пойдет в тюрягу теперь. Во! Презумпция виновности по отношению к детям. В движении.
Подъем. В движении.
4 балла. 4 балла, и позвольте посмотреть сейчас, что у меня тут в городе. Да город, так сказать, нормальный, вот так, если разобраться, на Ленинском очень тяжело. Тяжело на Ленинском, супротив обычного. Супротив обычного, тяжело на Волоколамке, на выезд из Москвы. Вы обратите внимание, что выехать из Москвы невозможно на Волоколамке из-за какой-то тяжелой аварии. Новости.
Сережа Пастушок, поиграет, гранатов Сережа.
Девять часов шесть минут, четверг, 19 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
и
Эльвира.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, я возвращаюсь к нашим вот этим всем безумным темам, которые связаны, к сожалению, и по-прежнему с детьми, потому что их целая группа тем, изъятых из Зеленограде 10 детей, не вернут. Мы ужасно сочувствовали, значит, когда за ними гонялись, когда-то полицейская операция была по изловлению вот этих детей. Все сочувствовали, насколько я припоминаю, в обществе.
Да, и все рассказывали, какая это замечательная семья, и как вот хватали детей на елки и забирали, возили где-то вообще там с каких-то кружков.
Мне с самого начала было подозрительно, их обвинения против них звучали подозрительно. Если на самом деле, значит, у них 150 граммов супа. Вот когда обнаружилось, что у них 150 граммов супа всего в Зеленограде, на весь Зеленоград 150 граммов супа. Ну, я, значит, начал думать, хорошо это или плохо. Я начал исчислять суп в граммах и понимать, что, с моей точки зрения, так я бы за два глотка, наверное, прикончил этот суп. Вот. И, ну, хорошо. Ну, как это, какой критерий?
Ну, а как они рассчитывали 150
грамм супа? За 3 минуты до того, как мы сварим суп, да за 3 минуты до того, как мы сварим суп, у нас 0 граммов супа в доме.
Да. Да?
Ну, ноль. Сколько у вас граммов супа в доме? Ноль.
Я боюсь, что если ноль. Ко мне сейчас придут домой, то они вообще ничего не найдут.
Вламываются еще. Нет, я знаю, вчера
может,
целая кастрюля.
Свежие едим.
Вчера была целая кастрюля. Значит, надо специальный суп, который там уже пузыри такие поддувая, поднимаются, плесень. Специальный суп для комиссии отдельно, специальный комиссионный суп. Он должен делаться раз в полгода и покрываться какой-нибудь пленкой, может быть, керосина, чтобы не портился. Ну, здесь же, чтобы лишить с кислородом, чтобы не было кислорода. То есть, какой-то сантиметр керосина сверху наливать или там какого-нибудь соевого масла, и чтобы это сдержать. Для комиссии. Ну, что ты будешь
и делать? И бутафорские фрукты положить, знаете, которые не портятся, вот эти натертые воском яблоки, блестящие такие, чтобы у тебя все время была идиллия в холодильнике.
Ну что, значит, теперь говорят, они там насилием занимались в семье, а именно, папа применял физические упражнения. Папа их бьет. Все боялись папу. Что же он бьет? Сколько раз бьет? Как бьет? Чем бьет, наконец? Чем бьет? Может, он бьет их левой рукой, может быть? Может быть, он делает, как это? Сейчас, пожалуйста, большое движение, насколько я понимаю, традиционалистов в России, которые считают, что это очень правильно. Господин Смирнов, представляющий РПЦМП, насколько я представляю себе, может быть, я ошибаюсь, когда-то я, может быть, подобное слышал от равноапостольного господина Чаплина, что оно и хорошо в другой раз.
Ну да.
Оно и хорошо.
Есть такое мнение. Конечно, у нас даже вот статью хотят декриминализировать.
Ну, освети кулак ударом или освети руку ударом. Говорят сейчас на многих православных сайтах. Освети руку ударом. То есть рука от этого священная становится. То есть все, ей ударить. И так далее. То есть, может быть, это хорошо. Но, оказывается, если он бил в данном конкретном случае, то это плохо. Ребят, я ничего не понимаю. Замучили эту семью. Нужно решить с семьей. Кто знает эту семью из Зеленограда? Позвоните, пожалуйста. 7373948. Вы знаете конкретно эту семью. Конкретно вы... Может, по-другому не звоните. Конкретно вы конкретно знаете эту конкретную семью из Зеленограда. 7373948. Позвоните, пожалуйста. 7373948. В обратном, в ином случае не звоните. Я что, не считаю, что я найду такого человека. Но вдруг, правда же, могу рассказать занимательную историю про садик частный и моего ребенка, говорит Cold Fear. Сейчас, секундочку, Cold Fear. Никитец Лосев, я живу в Зеленограде, суп есть всегда. Ну как, Никитец, подождите. Ну, у вас бывает последняя ложка? Никитец.
Нет, просто вы сказали, что там 150 грамм на весь Зеленоград, но вот он говорит, что нет. На весь
Зеленоград. Ну, у вас бывает последняя ложка в доме. Вот сейчас уже последняя ложка, вы кастрюлю пойдете помоете и заправите новый суп варить. И в этот момент сколько у вас граммов? Ноль. Ну, ноль, когда вы несете ее в мойку. Ноль граммов супа, правильно? Немножко прилипло там какой-то...
К стеночкам, да.
Рисинка, какая-то рисинка прилипла, или, сказать, там какая-то крупица прилипла, и все. На этом ничего. От укропа что-то осталось. Все, правильно?
Просто ничего там нет. Видите, в чем проблема? Вот они, у них есть некая комиссия из психологов, они как-то ее там сформировали.
Я не допускаю насилие к детям. Я не допускаю насилия к детям, но это вонючая история с Зеленоградом, где я не верю ни одной стороне. Я не
это
верю.
Правда.
Я не верю ни стороне, ни стороне, которая усыновляет по 10 человек. Не верю. И
там,
тем, кто на них напал
очень
сейчас.
Много вопросов там возникает. Если их проверяют два раза в год, у них там до этого были еще дети старше 16, они там сколько-то лет уже, да?
Да.
Ну, там, выращивают приемных детей. Что, не заметили ни разу там за пять за последних лет?
Здравствуйте.
Синяки ни разу не видели?
История мутная, но семье не верю больше, чем правоохранителям. Потому что это правда какой-то кинологический заповедник, где подращивают детей, наверное, за деньги.
Ну, в любом месте, где они берут... Ну, понимаете, в чем дело? Ну, это коммуния такая какая-то, она странная. Ну, странная. Ну, а почему правоохранителям верите, безусловно? Почему? Почему они не видели этого каждый божий день? Ведь это было каждый день. Почему доводят до этой ситуации, когда у всех должны, типа, глаза на лоб выскочить, и все, ах, как мы... А как вы терпели? Вы же каждый божий день это видели. Участковые...
Не, ну, не факт. Ну, смотрите, просто пришла нянечка или воспитательница в садик, ну, типа вас, которая ребенка бить нельзя, и тут увидела на попе синяк. Все, пожалуйста, сигнал в МВД, оно у нас уже заряжено.
Дети. Я понимаю. Хорошо. Кто знает эту семью? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Вы знаете эту семью?
Я себе не знаю, но я знаю Зеленоград. И сталкивался здесь со всякими проверяющими органами.
Расскажите.
Мне ситуация предельно ясна на самом деле.
Да.
А, неправы, конечно, понятно, оба. Семья не правее больше, потому что, ну, как бы виноваты перед своими детьми.
Да.
Но, а с чиновниками ситуация простая. Многие годы делали как попало, не знаю, за деньги или нет, это уже не важно. А сейчас с ужесточением всяческих требований, это как с пожарниками так же. Многие годы все решалось просто так, не было ни сигнализации, ничего. А с какого-то момента с них начинают требовать, они боятся и тоже начинают наконец-то исполнять свои обязанности, но через одно место, топорно, так как вообще не умеют работать.
Ну вот да, это... ну да. Смотрите, вот им платили по 60 тысяч в месяц на ребенка, то есть 600 тысяч рублей на всех.
Ну, все сразу понятно всем.
Да,
по одной этой формулировке всем сразу понятно.
Ну, понятно.
Нормальным людям, которые живут жизнь на земле.
На 600 тысяч в месяц я бы на их месте жил в Марбелье.
Ну...
Или в Барселоне.
Ну, они и ездили. Они возили детей там, в Венецию куда-то. Они какие-то кружки там отдавали. Кого-то в балет, кого-то там вот мальчика. Да,
вот Юрий Николаевич сейчас подведет итог этой дивной теме. Юрий Николаевич, прошу вас подвести итог. Юрий Николаевич, очень хочу. Да, здравствуйте.
Вчера в СМИ проскользнуло сообщение, забыл в каком городе, врачи удалили по ошибке у ребенка почку.
Ну,
то есть я считаю, что и вот этот случай. В России возникла группа взрослых лиц, которые просто на детях... любят делать бизнес.
Я вам расскажу про почку сейчас. Секунду. Спасибо вам огромное. Про почку это все понятно, мне кажется.
Мне кажется, это
Сахалин.
Был не ребенок,
это нет? Город был Сахалин такой. А?
Это вроде не ребенок.
Это был не ребенок. Нет, ну в известном смысле. В известном смысле. А Юрий Николаевич мнит себя отцом на, ну, вот этой, как сказать, сообщества, нации, я бы сказал, отцом нации. Сахалин, она жительница Сахалина. Ей, сейчас скажу, сколько ей лет, нигде не говорится. Значит, она в известном смысле чей-то ребенок. Хорошо. Она получит за почку, которую ей зазря удалили, 1,3 миллиона рублей. Понятно?
И даже это ужасно. Не...
Очень
это
мало.
Просто ужасная
очень
история.
Мало. Очень мало. Ей хватит на подержанный Volkswagen Golf. Что это 1,3 миллиона рублей? Что это?
Тебе жизнь загубили.
Почка стоит 50 тысяч, пусть дают, как в Бангладеше. 30 пусть дают, как в Бангладеш. Понятно? И 60 тысяч, нет там 60 тысяч, Каменков Юра, про большие семьи. Бизнес на, дети, это, на детях, это как раз наша система детских домов. Евгения пишет нам на «Говорит Москва», «Говорит и Москобот», «Говорит и Москобот» в Телеграме. Слушайте, значит, про почку, мгновение, Юрий Николаевич, я должен ответить. 1,3 миллиона рублей. Рынок почки, дело в том, что почка, это как, есть вещи, которые как нефрит, да, не имеют цены. Не имеется. Мы не знаем, сколько стоит там твой мужичок. Мы не знаем. Ну, это не имеет цены. Так. Ну, нет рынка мужичков. Ну, их нет. Понимаешь, что у меня?
Да.
Поэтому сказать, продай мужичок. Ты говоришь, ну, я не знаю, сколько вот дадите. Сколько дадите? Я говорю, да, я черт его знает. Я тоже не знаю. А сколько не жалко? А сколько? Да, сколько ты сама думаешь? Вот если я буду покупать мужичок у тебя, я не знаю, сколько заплатить, фиг знает. А почка настолько ходовой товар, настолько точно оцененный на рынке, выведенный на IPO, так сказать, торговля почками и так далее. Пожалуйста, в Бангладеше, там, сказать, там, и так далее. 30 тысяч, по-моему. Молдаване торгуют почками. Украинцы, наконец, торгуют почками. Широко, конечно. Для этого раньше летали в Стамбул продавать почку. А сейчас летят на Дальний Восток. Куда-нибудь туда, поближе, действительно, к Индии, к Бангладеш. Там ты, слушай, ложишься, у тебя ее чирик-пурык, нет у тебя почки, до свидания. Вот тебе 30 тысяч или там 50 тысяч, и все, и пошел. И пошел, и пошел. Но 50 тысяч, простите.
Это за доллары.
Что?
Доллары.
Да, так это 3 миллиона рублей. Почему же на Сахалине они ей дают полцены?
По муниципальной идет, понимаете?
Неправильно.
По заниженной.
Неправильно.
Без там льгот каких-нибудь.
Вы что, торгуете почками? Вот человек мне звонит. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте, Сергей, это вот Полфир.
Да.
Ну, значит, у меня история была очень такая занимательная.
Да.
У меня был личный конфликт с воспитательницей в частном саду. Между прочим, 75 тысяч рублей платили.
Так, много. Ну, вам надо было добиваться скидки.
Да, ну, в общем-то, вы знаете, после этого она начала с моим ребенком общаться и записывать на видео его... А он ребенку, чтобы вы понимали, 3 года.
Так.
Вот. И у нас садик там, ну, на английском языке, да. И вот он, значит, ей пытался... Она пыталась из него выудить то, что бьет ли тебя папа. Ну, я так же, как и вы, ну, считаю, что ребенка бить не стоит. И
да.
максимум, что вот мы его как наказывали, это ставили в угол.
Да.
Так вот, он один раз услышал, он, ну, как бы не хотел уходить из садика, я сказал, что ты придешь домой, и я тебя поставлю в угол.
Угу.
И вот она мне начала угрожать, значит...
Начала. Все, ну, давайте, ну, вы уже с Украины вернулись, все, уже давайте. Начала угрожать.
Да, начала угрожать, и, в общем, ну, я в шоке был, вы понимаете, в чем дело? Потому
да,
что
конечно.
Я обращался к директору...
Мне кажется, что это преступление, это прямое преступление, мне кажется. Мне кажется, это прямое преступление.
Не, ну мы никуда не обращаемся.
Всех пересажайте.
Но я, естественно, ушел с этого садика в другой. Но осадок остался, понимаете? Просто
да.
вот есть такие люди, которые на почве личного конфликта могут очень серьезно превратить свою жизнь в ад.
Как нам все-таки весело становится жить на пустом месте, понимаете? Ничего не происходит, но мы сами себе придумываем какие-то темы, да? Ну, в смысле, жизнь усложняем. Постоянно.
Да, да,
постоянно.
Да.
Так что, почему они не вставили почку по ошибке, раз удалили? Говорит, 36-й, ведь почка легко бы прижилась.
Нет, там, по-моему, какая-то
история... Держи, ее повредили.
Да.
Ее надрезали не в том месте, товарищи.
Пришлось
почку,
удалить.
С почкой все очень просто. Ей полезли в организм не по делу, не надо было ей вообще не нужно было оперировать. Но люди, может быть, насморк лечили, я не знаю. Но полезно, ну, так бывает. Значит, смотри, ее разрезы положили на стол и разрезали. Разрезали. Но, а почему? Не знаю, может, насморк, не знаю. Значит, это самое. И там, когда резали, попороли почку. Уже во время операции. Случайно. Понимаете? Этот говорит, как, говорит, вы попороли почку там один другому. Тот говорит, ну что, говорит, она здесь не кстати как-то пришлась, и я прошелся по ней вдоль и поперек. А говорит, что теперь делать? Ну, это ничего не сделаешь, остается только ее выкинуть. Поэтому почку удалили. Почку удаляли не для удаления почки. Почку удаляли потому, что они ее исковеркали. Сначала исковеркали. На Сахалине, товарищи. Сахалин, вы можете себе представить, где это? Это если Оренбург где-то под Японией, то Сахалин, насколько я понимаю, это где-то около Калифорнии. Уже где-то, это почти Мексику видно уже, вот так, если высунуться в окно. Понимаете? Они просто неправильно оперировали и просто ее порезали взад и поперек и сполосовали всю почку, которую вообще не оперировали. Но она лежала как-то, они, ну что она, кстати, а она такая податливая, если ее ножом полосовать, она податливая. Ну, пришлось порезать. Вернемся к девочкам. Значит, нет, ну сегодня, правда, какой-то ужас с этими темами. Значит, в Оренбурге похищенная 12-летняя девочка позвонила матери из багажника. Все уже, конечно, знают об этом. Все это все... Мы уже переживали много раз эту тему, но только вчера стало известно, об этом сообщили, что она звонила, эта девочка.
Это, правда, очень странная история, очень странный похититель. Я все-таки верю словам вот этих вот опрошенных его друзей, знакомых, которые предполагают, что он это чисто ради денег сделал. То есть
хотел продать?
Никаких... Нет, ну выкуп. Выкуп, скорее всего, потому что вроде как он подсел в последнее время на наркотики. Ну, то есть у него нет каких-то таких наклонностей, за ним не замечали, да, каких-то детям любви и так далее.
Я думаю, что мы, вообще наблюдая собственный народ, не только собственный, пожалуйста, вообще любой народ, любой, мы, как Сентон Томпсон, приписываем ему намерение.
Так.
Мы приписываем намерение и умозаключение.
Угу.
А их нет. Оно как-то так, по-скотски, оно что-то... Вот такие мысли у них.
Ну, в тот момент, когда он это делал, какой-то мотив же у него был.
Ты ему приписываешь мысль. Он говорит себе, я... Нет, слушай, этот человек, 29-летний парень, да? Он садится в Новый год, в новогоднюю ночь, с листом бумаги А4 и... шариковой ручкой, и пишет, я намечаю следующее, в 2017 году я украду девочку и продам ее, а вырученные средства в размере, так сказать, там, не знаю, миллиона рублей потрачу на приобретение наркотиков. То есть он как бы строит планы,
Нет, я предполагаю, что скорее всего он просто желает. Хочу в этом году стать миллионером.
Хочу.
Через некоторое время сидит,
я тебе объясняю. Для того, чтобы понять мотивацию большинства людей на планете Земля, ты должна исходить из того, что оно скот. Оно сидит такое...
В общем, так и
потом
есть.
Потом он видит эту девочку. Дальше что он делает? Высовывает так указательный палец. И вот это его мысли. Это его мысли. Намерение, имел намерение. Не имел он намерений никаких. Вот это его мысли. Понятно, да? Потом он это, ну, иди сюда, типа. Понимаешь? Она такая, он такой, вот все намерения их. Ну, какие у них намерения?
Не, ну, отчасти это правда, потому что он ходил там по этой свалке и мычал, а через вот два дня, когда он пришел в себя, он не мог вспомнить детали вообще, как это все произошло, что он делал, зачем он это делал.
Он святой человек, он избиратель, он защитник отец, он чего хочешь, понимаешь? Он правильный человек. Не может быть. Секундочку.
Ну, вот душа требует какой-то логики. Ну, вот требует.
Твоя душа требует. Да. Почему? Потому что ты ошибка природы. Таких, как ты, значит, может быть, 1%. 1%. Но и сама не сильно гордись. То есть ты примитивное существо с логикой. А все остальные 99%, они существа без логики, без намерений. Не надо им приписывать интенции. Понятно. А девочка, вот девочка, она умная. Она написала смс маме, что меня оно похитило, оно.
Оно мычало?
Оно мычало. Оно посадило. Дальше она, девочка, позвонила из багажника. А там же перегородка картонная. Ты знаешь, между багажником и салоном автомобиля перегородка картонная. Ну, ты знаешь или нет?
Или вообще...
В Ладе Гранте перегородка сделана из соплей. А вообще в обычных машинах из картона и так далее. Понимаешь, ну там ерунда, там нет перегородки. Поэтому она разговаривала, а оно слышало все это. Если только оно не включило радио какое-то очень громко. Может быть, я не знаю, может быть, говорит Москва, я надеюсь. Ну, не знаю. Хорошо. Значит, они слушали там, может быть. Но она как-то заглушала. Может быть, музыка какая-то была. Но она звонила маме. Потом там подключили активистов и так далее, и так далее. Он пил с ней. Пил, заставлял ее пить коньяк. Он ее бил. Бил, ну как бил, мы не знаем, бил. То есть методично уничтожал или ударил несколько раз, мы не знаем.
Да нет, сказали же, что на ней не было признаков физического
насилия. Ну, она говорит, что бил. Ну, бил, наверное, может быть, бил. Надо верить. Дальше. Пил, бил, ну не бил, как сказать, там в мясо избивал, а бил, ну, ударил. Вот, значит, склонял к ветреным мыслям и поступкам, романтизируя собственную фигуру, как Чарльз Гарольда. Он думал предстать перед ней героем.
Что, рассказывал, что да. Он прекрасен?
Наверное. Дальше. Он, значит, потом думал, продать ли или не продать, а может быть какая-то... И вообще, это странная ситуация. Это странная ситуация. В которой странно. Девочке повезло 1000 раз. Просто каждую минуту девочке везло. Каждую минуту. Потому что если бы это был маньяк, он бы просто и убил бы.
Да.
И убил бы. И все. И все. И так происходит в большинстве случаев.
И они все-таки довольно рациональные.
Нам
вряд ли бы он оставил ей мобильник.
Нам везет, что идет деградация общества. Нам везет, что идет деградация человечества. Нам везет.
Деградация как шанс выжить.
Да, да, именно. Потому что если бы это был Мориарти, или Эвер Холмс, сестра Холмса из сериала, понимаешь, да? То, конечно, девочке бы было не сыскать, она бы где-нибудь в колодце уже была. Понятно?
С другой стороны, вы же понимаете, что таким человеком не договориться
вообще. С каким?
Ну, вот с таким деградирующим человеком.
Ты не права.
То есть он как может тебя отпустить и точно так же может сделать, ну, ты просто что угодно.
Ты не права. Ты послушай. Злодеев тоже не становится. Злодеев не становится, их нет. Значит, Мориарти – выдумка, понимаешь, из 19 века. Таким образом, мы имеем дело со злодеями, которые превратились в таких вот орангутанов, Понимаешь, вот это вот злодей, который здесь, в этом Оренбурге, выступает, он орангутан. Или медведь, если угодно, неважно.
Да.
Он ходит и говорит: понимаешь? Эта сказка называется «Маша и медведь». Есть такой мультик, знаешь, «Маша и медведь». Вот это примерно то же самое. Он ей, а она там раз-раз, Мишка, сейчас Мишка, сейчас будет Мишка. Понимаешь? Это сказка про Машу и медведя. То есть злодей, идиот, дебил.
Да, и этим он опасен.
И это и есть счастье наше русское, ну не русское, да, человеческое, товарищи, я не хочу сужать границы. Кретинизация населения Земли, кретинизация, ублюдочность населения Земли есть наша единственная защита, потому что оно скот. Ты понимаешь или нет? В этом радость наша. А что говорить-то? Мне уже да, полторы минуты осталось. Одна минута осталась. Давайте выскажитесь, пожалуйста, слушатели. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, вас постоянно слушаете.
Здравствуйте.
Знаете, мне это напомнило чем-то Евгению Герасиму Муму.
Да. Да. Да.
Вот. Там тоже Герасим был таким мычащим, да. И бедная Муму, там, я не знаю, ну, правда, он... Уму не мучил.
Ну там еще была барыня. Барыня была такая, нависающая над всем. Барыня, нависающая над всем, Хиллари Клинтон такая была, да, ужасно.
Да, да, да. Вот, и в итоге Герасиму пришлось эту Муму утопить.
По воле зловещей Хиллари Клинтон, да, абсолютно.
Как бы закончилось с этой девочкой, не найди и не поймай этого Герасима вовремя.
Да, 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 абсолютно, абсолютно. А, да, ну, Сергей, но людей надо довести до состояния орангутанов, говорит мне 10, 10. Нет, нет, люди мечтают, люди пылко мечтают сделаться оскотиниться.
Да, люди сами прекрасно это делают.
Люди пылко желанием, мечтают да? оскотиниться. Что вы? Новости.
Подъем. 9:35. Сейчас я вам расскажу, кто у нас будет в гостях в четверг, 19 января. В 11:00 в передаче «Хороший вопрос». Ждем преподавателя факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Николая Корженевского. Кстати, вот недавно эксперты Альфа-банка предсказали, что курс доллара вырастет до 65 рублей в 2017 году. Вот спросить об этом можно в 11:00. В 12:30 в передаче «Город дорог» руководитель велоклуба «Яуза» Алексей Сидоров. А вот в 13:00 в передаче «Народный адвокат» ждем автоадвоката Сергея Радько. И, кстати, вот накануне вышло решение Верховного суда, он признал ушиб, полученный в аварии, тоже вредом, и говорят, что это может серьезно помочь в правоприменительной практике, вот это решение Верховного суда. В 14:00 у нас программа «Провиант», ждем ресторатора Гайене Бриову. В 15:00 в пиджаках руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. И в передаче «Против всех» в 17:00 к нам придет председатель Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.
Говорит Москва, 94,8.
Подъем. Участвуете ли вы в крещенском забеге? Я даже не знаю, что это такое. Эльвира, знаешь, что это такое? Куда бежим, товарищ? Кто бежит? Крылья Советов? Или кто? Я был, знаешь, такой? Я входил, в спортивное общество. Я, знаешь, был кто?
Кто?
Буревестник! Не знаю, что это значит.
Ну, вы тоже бегали.
Я бился за буревестник, когда у меня был третий взрослый, в 15 лет у меня был третий взрослый по боксу.
А, ну это бокс.
Бокс. И я был буревестник. Ну, не знаю, хорошо это или плохо. Мне сейчас стыдно, товарищи. Буревестник. Ну, хоть не Локомотив, а то бы я вообще сгорел со стыда. А? Хорошо, послушай. Круто или не круто сегодня купаться в проруби? Мне кажется, что это ужасно. Не знаю.
Почему друзья, ужасно?
Не знаю. Ну, как здоровые люди ведут себя как трезвые с виду. Черт, я знаю.
Ну, а что, я вот и в другое время видела, как купаются люди, например, в Самаре на набережной, то есть сквозь снег пробиваются. Это, и
можно там... скажу, как я считаю? А что они фрики? Я думаю, что они фрики. Фрик – обидное слово?
Не очень.
Не обидное. Ну, фрики, ну, в смысле...
Ну, оно, конечно, не прям чтобы позитивное, но
Хорошо, да, быстро, быстро спросим и дело с концом. А, значит, купаться 19 января в проруби дико круто, 134-27-35, абсолютно не круто, 134-27-36. Все. Купаться 19 января в проруби дико круто, 134-27-35, абсолютно не круто, 134-27-36. Ну, мне кажется, было круто, ну, я не знаю, 15 лет назад. Ну, когда отсталые пентюхи, ну, в хорошем смысле.
А почему сейчас-то не круто?
Отсталые пентюхи.
Почему 15 лет назад это было круто?
Ну, когда же это было модно и трендово, пожалуйста.
Так сейчас тоже, мы же за скрепами идем.
Мне приснилось небо Лондона, пожалуйста, следующее.
Так она же не пела, что мне приснились моржи холодной Темзы.
Я сейчас объясню. Ну, 15 лет назад было трендово, типа, мы такие сейчас, типа, а сейчас это, ну, как-то кондово, не знаю, все это, ну, если я не полковник МВД, мне кажется, мне незачем прыгать в прорубь.
Вы думаете, это топорный патриотизм?
Это для, конечно, это абсолютно полковничий МВДшный, МВДшный фриковской патриотизм, ну, конечно, ну, смотрите, я не знаю, хорошо, 19 января прыгать в прорубь, дико круто, 134-27-35, да, 134-27-36, нет. Ну и все, нет, и все. Я не знаю. Я ни разу не прыгал в прорубь, правда. Но я видел людей, прыгающих в прорубь, ну, правда, в течение... Это было все в бане. Ну, баня была баня. Угу. Дело было в Канаде. И, значит, почему-то это русские, обезумевшие и щеголявшие перед своими канадскими слугами, русские богатеи. Понятно, да? Русские богатеи... такие хамоватые немножко. Они должны были обязательно показать канадцам, что канадцы дерьмо. И все. Поэтому они выходили из Брайана и говорили: Поль! Ну, там был Поль, пожалуйста, он был франко-канадец. Поль, смотри, как делать. Russian do this. Look, Поль. Look, Russian do this. И прыгали в прорубь. Поль, give me hand. И Поль, hand give me, hand give me, болван, вот, елки, придурок.
Смотрите, я сейчас думаю, все. Вот вы думаете, что это не круто в принципе прыгать в прорубь, или не круто связывать это с религиозным культом? Вот, например, в Вануату, да, вот этот бейсджампинг, откуда пошел, они прыгали там с этой башни, у них такая хлипкая деревянная, они туда залазили и прыгали, привязанные к лиане, что, естественно, было опасно, серьезно опасно.
Не вот. Каждый,
ну,
может,
это как бы тоже знаю, был религиозный зачем? Культ, но это же все равно круто.
Не каждый может, не каждый может, поэтому круто, Оззи говорит. Оззи, не каждый может стакан керосина выпить, ну и что, ну давайте шлепнем стакан керосина. А? Ну я считаю, нет.
Ну,
не каждый может, не каждый шпагу, не каждый шпагу глотает, пожалуйста. Правильно? Не каждый может. Нет. Но некоторые могут. Всяко люди развлекаются. Хорошо, 41 круто, 59 не круто. Все, 41 круто, 59 не круто. На этом, я полагаю, с извращением, с этими, с, как это сказать, с издевательствами над организмом надо покончить. Все, все, хватит. Кто-то глотает шпаги, кто-то себе в жопу засовывает там этот самый тайники с наркотиками огромные какие-то. Потом посмотришь у таможенников. Ну ж, как это поместилось ему сзади? Люди разные диковинные вещи делают. Разные диковинные вещи. Кто-то лампочки действительно глотает. Пожалуйста, делай, продолжайте. Продолжайте. Слушай, россиянам предложили православный смартфон за 1,5 миллиона рублей.
Ну, что,
полтора,
ух ты!
1,5 миллиона рублей. Да, я сказал ругательное слово, и мне правильно очень пеняют, и очень правильно. Я сказал ругательное слово, означающее зад человека. И, к сожалению, я обещал не ругаться и больше не буду. Безусловно, засовывает не в это место, а засовывает в анальное отверстие. Теперь буду поправляться. Извините, пожалуйста, что я осекся и наговорил. Хорошо, просто народный обычай. Ты, ну и что, что народный обычай? Ну и что, что народные обычаи? Вот со мной спорит 84-й, простите. Извините, пожалуйста. Значит, народные обычаи есть очень разные. Очень разные. Я жил в Африке, Я вам про такие народные обычаи расскажу. Здесь там народные обычаи в Африке есть. Начиная от женского обрезания, когда и все разные, в племенах разных, до вытягивания в Уганду, в Уганде, наоборот, вытягивания малых половых губ до колена. Знаете, гутентотский фартук. Тоже у некоторых народов в Африке обрезание, а у некоторых вытягивание до колен малые половые губы вытягивают, огромные делают. Ну что, народные обычаи. Что значит народные обычаи? А их дофига разных народных обычаев.
Знаете, ну, они имеют в виду,
удивительные
что
народные обычаи.
Никому есть. Не мешающие обычаи.
Абсолютно никому не мешают обычаи в Африке.
Кроме этого.
Никому
человека.
Не мешают обычаи в Африке. Никому. Правильно, они грузики подвешивают и вытягивают. Молодцы. Кто же говорит против-то? Правильно. До колена именно вытягивают. Да,
не, ну люди же это сознательно.
До половины. Да, не до колена, не совсем до колена. Значит, ну почитайте гатентотский фартук. Сейчас зайдите в Google. Что такое? Значит, и вы поймете, что люди бывают на народные обычаи, разные. И там все верующие действительно тоже. Но это прекрасно. Ну, кто же говорит, что это плохо? Другое дело, что мы наблюдаем за этим с любопытством, но мы не собираемся это повторять. Ну, это вызывает у нас чувство интереса. Вы говорите, какое отношение у меня к этому обычаю? Чувство интереса. Чувство интереса. Вы прыгаете в прорубь, а я испытываю чувство интереса. Мне интересно. Ну, все, дальше что еще сказать? В Африке в прорубь никто никого не бросает. Ну, нет. Прорубей не хватает. Прорубей маловато, а народу многовато. Африка, она такая. Нужно же разницу понимать. Гатентотский передник. Меня поправляет Сергей GTC. Да, в Африке разные. Датчане, вон, дельфинов убивают целыми толпами. Рауль Дюк справедливо говорит. Тоже народный обычай. Забираются в бухту и рубят дельфинов живых. Значит, купаясь в крови дельфинов. Ну, это, так сказать, вот, вызывает чувство интереса. А что?
Ну, этот обычай не связан с насилием.
Какой?
Ну, вот этот, купание.
Почему? В Испании бегают взад-вперед от быков, потом их убивают. Это вообще в Испании. А в Испании, вот, пожалуйста. А ты знаешь, а еще хуже? Что намного хуже? Что, а в Мексике убивают коров на арене.
Угу.
Борются с женщинами быков. Это же страшно. В Мексике, я серьезно говорю, никто не верит. Вот Даша не верит. Даша на меня смотрит совершенно ошарашена. Даша, наш звукорежиссер. Дашенька, я вам расскажу. Значит, испанцы борются с Торо, Торо Браво. Это зверь, абсолютный зверь. Зверь. Хуже медведя, хуже чего. Понятно, да? А остается много коров. Корова, вака, браво. Эмбра де Торо Браво. Самка Торо Браво. Сердитого быка. Таких в Мексике выпускают на арену, и там рубят, колят, режут, побеждают, с хрипом там, значит, всхлипывая, идут к трибуне, показывают отрезанные уши там и прочее. Коровы! Ну, не идиоты, ну, в хорошем смысле. Но мы любим мексиканцев все равно. А? Мехико линдо и керидо.
Ну, мы и русских любим.
Me muero lejos de ti. А что я сказал сейчас? Это народные обычаи, товарищи. Перечислите мне еще какие-нибудь ужасные народные обычаи всевозможные. Их много. Народный обычай. А что, в купель окунуться в теплом помещении нельзя, спрашивает 95-й? Можно, но не нужно. Нет, вам нравится, окунайтесь куда хотите. Хохлы в корыте моются, это я про себя. Хохлы в корыте моются. Спокойно, интеллигентно, товарищи. Значит, мы идем, хохлы. Что делают хохлы? Идут, включают инфракрасную сауну, чтобы температура 40 градусов. 40, еще раз, 40 градусов. Инфракрасная сауна прогревает на 4 сантиметра тебя, на 4 сантиметра вглубь кожи. Сидишь, пока тебя греет, спинку греет, хорошо, а сам играешь Plants vs. Zombie. Это растение против зомби. Играешь. Я знаю, может быть, три партии. Играешь три партии. Самое милое дело. Ночной бассейн, там вот эти все. Потом встаешь, уже отовсюду льет, течет все. Идешь в душик. В душик.
Ну, а вот люди, да. которые прыгают в снег после парилки.
Правильно. Правильно, я что говорю?
Это тоже такое развлечение.
Ну, правильно. Пьют чистый спирт, изрыгают огонь, прыгают в снег. Конечно. Очень разные люди есть. Очень разные люди. Ну, ладно, хорошо, поехали. Почему мне все звонят? Сейчас буду защищать народные обычаи. Давайте, защищайте. Алло, здрасте. Здрасте.
Здравствуйте.
Есть зубы спиливают. Я знаю, что зубы спиливают. Инкрустацию делают в зубах. Спиливают напильником. Тоже народный обычай.
Я очень рад, конечно, что наша правоохранительная система наконец-то начала либерализацию.
Про что вы, товарищ? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло, Сергей, Эльвира, доброе утро.
Здравствуйте. Доброе утро.
Да, знаете, как врач, вот я хотел бы сказать, что, например, занятие боксом, которым вы занимаетесь, да?
Не, занимался, да, занимался,
да, занимался. Да, да, вот, так это занятие гораздо более вредно, чем купание в проруби.
Абсолютно согласен.
Если сочтет,
абсолютно согласен.
Абсолютно, так сказать, бессмысленным занятием, да?
Кирилл, Кирилл, вот, моментально, моментально оправдаюсь, позвольте мне оправдаться. Теперь, когда
да,
брошу.
Вовремя ушли, вовремя ушли.
Нет, я ушел, конечно, конечно. Как только я получил третий взрослый, я тотчас ушел, да. Все, и все.
В нокдауне не были в нокауте никогда?
Не был, нет, в нокаут не попадал. Повезло. Нет.
Поправляю.
Я много, у меня было много локтей и перчаток, и я ими закрывался все время.
Это правильно,
да,
правильно.
Да.
Вот, вы знаете, я могу сказать, что я в принципе, 3 года моржевал в своей жизни, это было в молодости, и я могу... Почему люди этим занимаются? В принципе, это колоссальное удовольствие. Причем я бежал до проруби, там 3-4 километра, прямо на берегу в любой мороз, так сказать, раздевался,
да,
раздевался на улице. Вот, это колоссальное удовольствие. Если ты в хорошем состоянии, в хорошем здравии, то вот это вот ощущение обжигающего холода, которое ты вот испытываешь, когда вот погружаешься в прорубь, и при этом внутреннее чувство тепла, которая потом нарастает, когда ты выходишь, вылезаешь, да, конечно, какой-то вот пока ты одеваешься, конечно, ты испытываешь холод, но потом, когда снова начинаешь двигаться, бежать, это совершенно потрясающее ощущение тепла, которое стекается по тебе. И вы знаете, я
бежал,
причем это было в советские годы еще.
Можно ли это сравнить с чтением Ваннегута?
Вот, это касательно удовольствия,
поэтому... Нет, уже у вас удовольствие бегать взад-вперед по снегу, а я читаю Ваннегута, тоже удовольствие. Ну что, ну каждый вот, свое, ну, каждый ну, свое ну, удовольствие. Ну,
из проруби почитать Ваннегута, и прекрасно, и...
Конечно. Вот, а я в апреле, например, в апреле съездить, напроситься съездить в аптеку, которую не надо абсолютно, съездить в аптеку на мотоцикле в апреле через лес. У меня есть одна дорога через лес. Съездить на мотоцикле через лес в аптеку. Жена говорит, да не надо. Я говорю, да нет, я съезжу. Она говорит, а зачем? Я говорю, витамины куплю. И я едешь, конечно, едешь на мотоцикле, тихонечко, там 50-55, через лес, и я вам хочу сказать, никакой проруби не надо, так хорошо, так хорошо.
Ну и слава богу, знаете, у каждого свой.
Честное слово, честное слово.
Так что купайтесь, кому нравится, лишь бы быть здоровым, как бы.
В том-то и дело, в том-то и дело, be happy вообще. В чем проблема? Я же не против, я прокалывание ушей для Серег, например, у некоторых удовольствие, говорит, пирсинг удовольствие.
Да, согласитесь, тоже довольно странно.
В Иордане плюс 27, неправда, 55-й. Ну зачем вы, я в январе ходил по реке Иордань, вот это Иордан, река Иордан, ровно в том месте, где крестился назаретянин. Ровно там я ходил ногами, о чем вы говорите? Но я очень хорошо помню, что на мне было надето. На мне была флисовая курточка такая. То есть из этого я делаю вывод, что было плюс 15.
Угу.
Как раз это было в январе. Ну, может быть, плюс 15 было. Ну, может быть, плюс 17. Ну, вот что-то такое, может быть. Но менее 20 градусов температура была. Рядом со мной была толпа негров-методистов, которые прибыли из Соединенных Штатов Америки, чтобы тоже окунуться. Значит, они облажались, в результате набрали воды из реки Иордан, чтобы отвезти к себе туда, в негритянию. Ну, вообще, откуда они прибыли? Из Америки. Вот, они набрали воды в бутылки, в стеклянные. Прямо, а кто в пластиковые набирал? Прямо набирали, вот кто-то запас, а кто-то прям сходу. И некоторые покупали в автомате воду, такую питьевую воду покупали в автомате, выливали ее на землю, надо было в реку, и тотчас набирали из реки.
Ну, это нормально.
Набирали из реки, чтобы отвезти в Соединенные Штаты Америки. Ну, там нельзя сказать, что там было очень свежо. Очень свежо. Если цель купания тепло, то проще прижаться к радиатору отопления, говорит русский дятел. Здесь я полностью разделяю. 7373. Ну, давайте, купальщики, звоните. Купальщики, давайте. Алло, здрасте, да, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Эля. Я с вами не спорю нисколько. Я имел в виду, что просто народные обычаи верующие не обязаны окунаться в прорубь.
Нет, никто не обязан, но это кого-то по кайфу, тот и окунается.
Да, абсолютно правильно.
Спасибо. 7373948. Я знаю, Денис из Самары нам звонит, который обязательно знает что-нибудь ужасное.
Да, здравствуйте.
Одну секунду, сейчас.
Смахивает с пряди, непокорный прядь, мокрую от проруби. Денис, да, прошу вас, да.
Так, у меня был знакомый бандит один, он пошел в это, в течение такое было, Порфирия Иванова.
То есть он постоянно... Что вы говорите, ведь там старец ходил пешком по снегу постоянно.
Ну, с утра надо было выйти на снег.
Старец Иванов. Да что ты, ну конечно, это очень известный чувак там и так далее. Он ходил пешком по снегу. Скажите, пожалуйста, а что сделалось? А можно уточнить, можно уточнить? А что сделалось?
Был очень его последователь, был очень последователь. Он сначала ходил по снегу, а потом ходил убивать.
Скажите, пожалуйста, ну это вот уже обувшись.
Уже обувшись, конечно.
Сноровисти в кроссовках-то оно по сноровисти все-таки убивать-то.
Всех своих ребят он заставлял тоже выходить
ходить
на снег.
По снегу.
Они на него все страшно ругались.
Можно уточнить, что случилось со старцем Ивановым в итоге? Знаете ли вы, Денис, не можете ли вы рассказать нам и слушателям, что случилось со старцем Ивановым впоследствии, потом, в конце?
А в конце, насколько я знаю, он умер своей смертью,
Самое важное.
Он прожил достаточно долго, по-моему, до 87 лет, наверное.
Что вы говорите, знаете, Иванов, пиши, Порфирий Иванов, сейчас мы вам справку дадим.
Сейчас расследование проведем.
А если бы он в тапочках ходил, сколько бы лет прожил? Порфирий Иванов, сейчас мы ищем. Спасибо.
А он, кстати, сам сиделый был. Вы посмотрите, там он, по-моему, сам сиделый был. Он сам
да?
был.
Порфирий Корнеевич, правда же? Сейчас, секундочку. Победитель природы, учитель народа, бог земли. Паршик. Его звали Паршик и бог земли. Значит, село Ореховка, славяно-сербский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя. 85 лет ему было. Он умер в 83 году. Хутор Верхний Кордючий. Умер он на хуторе Верхний Кордючий. Я не хотел бы умирать в таком месте. Честное слово, потом в Википедии будет написано это подобное говнище. Ужас. Верхний Кондрючий. Чтоб тебе провалить. В хорошем смысле. Создатель духовной системы. Здоровье и бессмертие. Идея здоровья и бессмертия. Секундочку. Значит, он в 80... Ну, там сидел, не сидел на Луганщине. Родился в Ореховке на Луганщине. В многодетной семье шахтера. Было 9 детей. Порфирий был старшим из 5 сыновей. Закончил 4 класса церковно-приходской школы. Стал батрачить. Работал на шахте. Призван в русскую армию. Но не воевал из-за перемирия. И был демобилизован. Что, где он сидел, я не понимаю. Работал экспедитором и так далее.
Ну, кстати, пишут, что он только с 35 лет.
Пошел в трусах.
Начал, да, вот это.
Босиком в трусах.
Эксперимент свой, в кавычках.
Главное не то. Главное, что если бы он ходил бы босиком и прожил бы сколько-нибудь долго, например, не знаю, 108 лет. А то он ходил босиком, а прожил как в тапочках. Ходил босиком, а прожил... Как в тапочках, понимаете? Тогда какой нафиг тогда прыгать это же? Скажите мне какого-нибудь, пожалуйста, я сейчас скажу. Этот актер, который умер у нас 101 год, кто? Как его фамилия?
Зельдин.
Зельдин, великий, ни разу в прорубь не бросился. Ни одного раза никто не слышал, чтобы Зельдин бросался в прорубь.
Ну, слушайте, там же еще гены наверняка.
Ни разу, а?
Гены наверняка.
Нет, какие гены? У Зельдина?
В том числе, да.
Он актер, он был собаковод, он гулял с собакой. Значит, он гулял с собакой, а вы прыгаете в прорубь. Внимание, дальше слушаем. А этот самый...
Ну, далеко не все прыгают в прорубь для того, чтобы продлить себе жизнь.
Познер!
Он еще пока живой.
Что делать? Пока живой, сказала она. Боже, как много в этом биологического высокомерия. Как это стыдно.
Ну, мы пока не можем судить.
Биологическое высокомерие молодой самки. Вот так говорить о Познере. Позор.
Нет, ну, хорошо, подождите, не мы
хорошо.
Смотрим эксперимент.
Пока еще
правильно?
Живой, говорит она. Хорошо, значит, Познер ни разу не прыгал ни в какую прорубь. Так или нет?
Да, ну, знаете, есть долгожители, которые курят и пьют, и ничего.
Кирк Дуглас! Вот еще, Кирк Дуглас! А я видел Порфирия на Митинском рынке зимой. Он ходил босиком и в трусах, говорит Де Паскудов. Де Паскудов, но вы прямо сейчас видели? Или этот дух вам привиделся? Сейчас бы его посадили за несанкционированную миссионерскую деятельность. Я думаю, да. Да, 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 да. В движение!
Подъем! В движении!
Так, 4 балла. Нормальное движение. Чем кто недоволен? Все, нормально. Значит, на 11 часов по циферблату, вот здесь, вот перед Красногорском, перед Волоколамкой, плохо на внешнем МКАДе. Теперь на юге совсем перед Варшавкой, на внутреннем МКАДе чуть-чуть. То есть пробки, скажем так, обычные пробки меньше обычного. Вот так. На Волоколамке сегодня больше обычного, причем на выезд из города тоже тяжело. Если можете, не ездите по Волоколамке, попробуйте как-нибудь иначе из города слинять. Значит, дальше. Тяжко тоже на выезд из города. Наша с энтузиастов. Там, где обычно на въезд. То есть на выезд тяжелее. От авиамоторной до шоссе энтузиастов стоит на выезд из города пробка. Понятно? Удивительные сегодня пробки. Они какие-то такие реверсивно-обратные. 7373948. Где едете? Что видите? Пробки, засады, аварии. Где едете? Что видите? Здравствуйте.
Эля, полковник.
Здравствуйте.
Каширка ровно до Кошкина абсолютно свободная.
Да.
За Кошкина ступор в сторону метро Каширская и так далее. А на Борисовских прудах оборудована Иордань. Но не советую там купаться, эпидемическая обстановка.
Эпидемическая обстановка. Надо Тамифлю. Закинулся Тамифлю и в прорубь, товарищи. Тамифлю, мне кажется. Аношка так советует. Две Тамифлюшечки, говорит, и в прорубь пошел, родненький. Правильно?
Да, правильно.
Тамифлю, правда, стоит, простите, 1200 за упаковку, можно чокнуться.
Нет, ну нам говорят, что от прорыви не болеет, ну, вода святая.
От Тамифлю зато тоже не болеет. Значит, 1200 за упаковку, тебе говорят, ну, надо пропить курс. Я говорю, какой? До апреля, но постоянно, но по две, говорит, в день. Ну, по 1200 за упаковку. Я черт ее знает. Нет, ну это как-то ужасно. Вместе с прорубью все это совсем не оставляет.
Босиком ходить дешевле.
Никакой надежды. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет гранятров Сережа.
Десять часов шесть минут, четверг, 19 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
Сергей Доренко, доброе
здравствуйте,
утро.
Эльвира. Да, суд не увидел преступления. Давайте посмотрим доллар сначала. Преступления. У меня все время какие-то преступления и вот все это. Какие-то неприятности у людей все время. Какой-то ужас. 59.28. Ну, видишь, еще лучше. Вчера мы видели на 59.30 там с чем-то.
Это он 59, крещение.
Чего?
Окреп. Здоровый рубль.
Потому что крещение
конечно,
крепости. Да. Крещение от креста, не от крепости.
Нет, я имею в виду...
Самая крепкая фигура какая?
К празднику.
Треугольник. Он к треугольнику. Да, крест не самая крепкая фигура, наоборот, она хлипкая фигура. Да, вот треугольник очень крепкая фигура. Слушай, значит, 63,9 евро и 59,29 мы видим доллар. Мы видим рубль крепким. Дальше, 54,49 мы видим нефть, но еще на доллар дешевле. Мы ее видали на 55,5, если помнишь. И 1,0642 мы видим опять легкое усиление доллара. Мы видели на 1,0680, 79 вчера мы видели вечером, позавчера на 1.07 с лишним и так далее. Значит, 1.07. Вот,
вот эксперты нам какие-то уже обещают 65 в 17-м. Ну, я, правда, не знаю,
всего,
когда они
точно. 65 всего. Имеется в виду по итогам года.
А, по итогам года?
Конечно. Ты не верь. Значит, послушай меня. Не верь паникерам. Вообще вот все, вот знаешь, есть...
Ну как вот им не верить, когда вот этот вот скачок, да, с 30 до 60 тоже никто не предсказывал.
Я тебя научу просто и все, научу и все. Значит, всегда думай, когда тебе... Есть такое чувство у людей, у меня вот есть, только я его уже умею, как это сказать, ослаблять. Я умею ослаблять. Есть такое чувство, значит... что грядет, что-то грядет. Вот и будет, и будет, и сейчас, и все. И ничего не будет. Ответ да. мой, я тебе отвечаю. Угу. И ничего не будет.
Это как с Новым годом. Ждешь, я думаю.
Вот ты меня читала сейчас. Перед Новым годом или после Нового года, ты меня читала, какие открытия будут у человечества.
Да.
Ну, такое открытие. Все откроют, наконец, уже открывать будет нечего, начинается закрывать. Начали потихонечку закрывать. Но это неправда. Это неправда, это вранье. Вранье. Ничего не будет. Все будет то же самое. Вся та же тоска, вся та же беспробудная адская депрессия, омерзительная зима с низким небом, серым, паскудным небом, значит, позднее утро и ранний вечер. Ужасные выходные с висящим мерзким небом, с мерзкими ветрами, с мерзким насморком, с мерзким тамифлю на полочке. Все это, вся эта мерзость будет всегда, понятно, да, это мерзота. В этом мерзоте заключается жизнь. Ничего не будет. Когда ты думаешь, что-то будет, ничего не будет. Ответ, понятно?
Вот да.
Это предвкушение.
Да я-то надеюсь.
Не надо надеяться, не надо. Надо прекратить надеяться. Надо просто
слушайте, ну как жить-то тогда? Жить. Ну что, очень просто, верить очень просто. В серое небо?
Крестьянка 19 века желала не умереть. Ну, же была проблема, не умереть. Сейчас вот в январе она первый раз перебирала картошечку. Первый раз. Шла в подвал, и у нее на неделю была работа. На неделю. Она перебивала картошку и глазки отрывала. Правильно? А в марте она второй раз перебирала картошечку. Уже что на сев, а что на еду, и где глазки отрывала. Вот и вся ее жизнь была, заключалась в том, чтобы не умереть. От голода не умереть, понятно? Практически просто. Все. Мужика заставить встать с печи, сходить в лес, набрать валежника какого-то. Чтобы от холода не умереть.
Да, ну, слушайте, если я хочу двигаться вперед, я должна
никуда
же заглядываться.
Никуда не двинешься.
Умнее.
Вышивка твоей бабушки будет наградой на свадьбе твоей внучки. Вышивка кружева бабушки пойдут на платье свадебное твоей внучки. Все будет одно и то же, никогда ничего не изменится. Понятно? И это мрачная депрессия, и это мерзотная зима, мерзотная, с низким небом, и с постоянной ночью, черт бы ее задрал, совсем, понятно? И этот мерзотный климат, и эта жижа на дорогах, которая плюет тебе в харю, но не долетает, потому что она летит сквозь... Оно бьется об ветровое стекло твоей машины. Это швак, как хлыстом, как хлыст. Фрах, на тебе, на, получи пощечину. Тебе летит жижа из-под колес другой машины. А если ты пешеход, прямо в тебя, на подол платья, на твои сапоги, на твою дубленку, на, чисть, иди, дура. Поняла, поверила, на, иди опять.
Ну, понятно? У меня потом будет полтора Все. Месяца лета.
Потом будет полтора месяца лета.
Ну, немножко дождей.
Будет полтора месяца лета, во время которого... Ты устанешь и станешь глядеть, и пойдешь в Тамблер, и там будешь разглядывать Winter winter photos, фотографии зимы.
И страдать по зиме, да.
И страдать по зиме, и смотреть на зимнюю Канаду, и смотреть на зимний штат Юта, и думать, что это Россия, но это неправда, потому что там много солнца, а тут его нет. И ты будешь страдальчески смотреть на зимнюю Канаду и ждать прихода зимы, потому что это твое естественное состояние столбняка, из которого состоит вся твоя проклятая жизнь. Вот понятно, что я сказал? На текущий момент жена зарабатывает больше меня в два раза, независимо, говорит 78-й. Это к чему, 78-й? Это повод выпить, вы имеете в виду, 78-й?
Нет, он говорит, что что-то изменилось.
Что-то изменилось. Что-то изменилось. Жена стала зарабатывать больше. Посмотрите на вещи иначе. Вы стали зарабатывать в два раза меньше. Что-то изменилось, но не в лучшую сторону. Да, омерзительно прекрасно про зиму, Александр Соболь. Слушайте, суд не увидел преступления в лекциях петербургского йога. Вы помните эту историю? Она же прекрасна. Значит, есть законы Яровой, вот эти так называемые. Ну, они не Яровой, конечно, естественно. Яровая, мне кажется, так сказать, она дала фамилию.
Да, лицо.
Лицо.
Бренд этого.
На самом деле, это закон.
Этого пакета.
Да, который борется, на самом деле, с... Я понимаю, если позволите, я расскажу о своем понимании. Закон Яровой был написан в части, запрещающей проповедование, таким образом, чтобы защитить Россию от пришлых исламских проповедников. Именно проповедников ислама. Значит, и уже в меньшей степени защитить православных от, так сказать, там, ну, от протестантов. Протестанты, кто ведет активную протестантскую деятельность? Простите, активную миссионерскую деятельность.
Вот вы все и подсказали.
Миссионерскую деятельность. Кто ведет? Протестанты, поскольку это обязанность...
Баптисты.
Ну, баптисты — это протестанты. Значит, протестанты, поскольку это обязанность прямо прописана в вашей священной книге, ну, в Библии прямо прописано, что вы обязаны нести Слово Божье. Обязаны. Не потому, что это вам хочется, а вы обязаны. И ты обязан. Да, естественно. Вот. И, надо сказать, мусульмане. У мусульман, поскольку это действительно очень много течений, там не два течения, так сказать, как многие думают, на самом деле их много. Десятка два крупных течений. Все же ордена и так далее. Они некоторые из них финансируются активно странами залива, и активно странами Саудовской Аравии и так далее. Да? Значит, и они несут свое трактование Корана, что признано у нас вредным для стабильности государства. Признано вредным. Таким образом, силовики, а именно, конечно, ГБУшка, госбезопасность, протолкнула, с моей точки зрения, я говорю о своей точке зрения, протолкнула этот закон против, главным образом, исламских проповедников. Исламских проповедников, иностранцев, которые будут толкования Корана давать такие, которые окажутся вредными, потенциально вредными для российской госбезопасности. Это мне очень понятно. Значит, но поскольку у нас галочная, палочная дисциплина в МВД, то есть хватать надо сколько-то человек, ну, за сколько-то человек надо посадить за ту или иную деятельность, понятно? То посадили йога.
Ну, а чего бы нет?
Это то, что говорил Сережа. Сережа говорил это. Сережа, пастушок, идиотик, клоун. Он говорил, что поймают тех, кого легче поймать.
Да, да. Понимаешь? Кого дотянутся.
Как в анекдоте про алкоголика старом, не помнишь, где он ищет... Ищет под фонарем ночью ищет ключ. Что ты ищешь? Ключ. А что, здесь потерял, и что, почему его нет? Нет, говорит, потерял он там на углу. Скажи, пожалуйста, а зачем же ты здесь ищешь? Он говорит, ну там же ни черта не видать, а здесь свет. Значит, понятно, да?
Да, прекрасно.
Прекрасно. Ты, зачем ты здесь ищешь? Ну здесь светло, я здесь ищу. Естественно, зачем же буду искать там, где глаз выколи? Ну, очевидно. Значит, я говорил, как только этот закон принимали, в ту минуту я сказал, что поймают тех, кого поймать легко. То есть под фонарем. Поймают под фонарем.
Ну вот поэтому мы всегда выступаем против таких законов.
Конечно,
потому что мы опасаемся, что в конце концов это...
А где не под фонарем? Зачем же ловить? Туда же тяжело. Там же тяжело. Это же тяжелая работа. Кто этим будет заниматься? Да никогда в жизни. Понятно? Значит, поймали йога. Он ходил. Хари-хари, он говорит ему, хари-хари. Они ему говорят, иди сюда, сукин кот. Иди сюда, сукин кот, мы тебя поймали. А как же, он говорит, хари-хари. Он говорит, кундалини, говорит, у меня сейчас из задницы восстает кундалини. И несется прямо мне в мозг. Они говорят, иди сюда, собака. Сейчас мы тебе эту кундалини, говорит. Сейчас мы тебе кундалини за кундалинем. Он говорит, чакра, говорит, эти слова, но я просто больше слов не знаю. Он говорит, чакра! Они говорят, ага! Это популярная песенка индийская какая-то. Ну, неважно. Понимаете, в чем дело? Поймали, он им и рассказывал, что он говорит, он йог. И он, значит, Угай. Фамилия Угай. С такой фамилией может быть йогом?
Вполне.
Нет.
С такой? Почему?
Ну, зачем?
Ну, а чья, по вашему мнению, это фамилия?
Нет. Не знаю, не йогическая.
Кем он тогда
фамилия
может быть?
Не йогическая. Нет. Ну, неважно. Он в Санкт-Петербурге. Дмитрий Угай. Значит, проводил лекцию о философии йоги. Причем мы не знаем, какая, что йоги бывают разные, как ты знаешь, очень. Йоги бывают разные.
Да.
Йоги бывают скорее индуисты. Причем индуисты разные тоже. Тоже йоги бывают разные, очень разные.
Угу.
Йоги, то есть, я бы так сказал, йоги есть практически у каждого, свои йоги есть практически у каждого течения индуизма. Практически у каждого течения. Значит, этот конкретный персонаж был, насколько я понимаю, кришнаитом. Он был кришнаитом.
Угу.
Потому что йоги есть буддийского толка тоже. Как ни странно, может это покажется странным, но йоги есть буддийского толка. И так далее. Да? Но вот этот был такой кришнаит. То есть он был такой вот совершенно директ, такой правильный йог. И он рассказывал, как он видит устройство, космологию, некую космологию. На лекции всяким персонажам, которые хотели тоже сесть в позу лотоса. Но не получалось, коленки торчали. Понимаешь? И он говорит, чтобы не торчали коленки, говорит, представьте себе, что в ашраме, там, сказать, есть вот... И начинает рассказывать. И тут его полиция, иди сюда. Понимаешь? Вот так и будет продолжаться. Пока всех йогов не
приводят. Ну смотрите, а все-таки справедливость восторжествовала, там это дело закрыли, ну, нет. Посмотрели, ничего плохого
ничего
в этой
не
лекции
восторжествовало.
Нет.
Ничего не, ничего не восторжествовало.
Почему?
Россия движима страстями, но не декретами. Россия, понимаешь? Россия страна, движущаяся страстями. Это сторона страстей.
Ну, хорошо.
Отсюда вывод. Воздвигнута некая страсть. Россия живет тремя главными культурными нельзя даже сказать, стримами. Не мейнстримами, а тремя стримами. Угу. Да? Тремя течениями. Это прусачество, византийство, угу. и ордынство. Понимаешь? Значит, мы здесь прусачество, византийство и ордынство переплетаются. То есть гестаповская сущность параграфа, гестаповский параграф,
так.
Прочитывается страстно.
Ну, есть такое.
С человеконенавистничеством ордынством и коллективной ответственностью ордынства. Понимаешь? Ордынство принесло коллективную ответственность уничтожить сотню бойцов за то, что один в сотне... если один в сотне побежал, уничтожается сотня. Понимаешь?
Ну вот смотрите, значит, он ведь в этой лекции мог рассказывать, там, не знаю, о самосожжении.
Я говорю,
да,
о том, как действует МВД.
Они должны же проверять такое, ну, в конце концов.
МВД действует. В рамках трех главных мейнстримов вот этих, да? Mm-hmm. Ордынство, прусачество... И византийство, понятно? Где гестаповский параграф сочетается с ордынским человеконенавистничеством и коллективной ответственностью. Понятно? То есть все вместе, все вместе. И это оно есть, есть движение некой страсти, некого воя душевного, воя, воя из души идущего.
Понимаешь? Мы просто боимся, что все это выйдет злоупотреблениями и какими-то извращениями.
Это вышло уже.
Но конкретно в этой ситуации это все закончилось хорошо?
Послушай меня. Те, которые, те, для которых был написан этот закон, угу. Как они сидели на корточках и смущали незрелые умы узбеков, таджиков и так далее. Как они сидели, так они и сидят. Там же, на корточках. Это невозможно поймать, потому что это децентрализованная система. Ее невозможно поймать. Ты не можешь ее поймать.
Да, но литературу-то они где-то берут. Там где-то они общаются.
Они из устно друг другу передают. Понимаешь? Поэтому ловить будут йогов. Пока всех до единого не поймают. Пока всех до единого йогов не поймают, будут ловить. Когда поймают йогов, отрапортуют. Все, миссионерская деятельность заключена, закончена. А те, которые сидели на корточках и излагали, значит, против русского государства идеи, те как сидели, так и сидят. Никуда они не двинулись ни на секунду. Ни на секунду, понимаете? Алло, здравствуйте, слушаю вас, полковник. Здравствуйте.
Сергей, да. Прежде всего в защиту конторы. Зря да. Вы считаете, что это ГБшная разработка этого закона. Потому что во все века на Руси жандармы были в душе самыми большими, большими вольнодумцами. И так. Мы понимали, что творится в стране и что нужно менять. Так. Но одно дело быть в душе, а другое дело держать державу.
Да.
Вот. А при этом, смотрите, я не трогаю здесь МВД, хотя если вы посмотрите просто на имя и фамилию участкового, который повязал этого лектора, да, то многое станет ясно. И, смотрите,
Я вам скажу, его повязал полковник, нам надо сразу дать справку, чтобы люди знали. Его повязал Арсен Магомедов. По заявлению православного активиста Наиля Насибуллина. Наиль Насибуллин, православный активист.
Ни на что не напоминаю, то есть ни на что не намекаю. Я хотел сказать другое. Ислам трогать достаточно тяжело. Вот, алло.
Да, тяжело в силу, в том числе, сетевого характера. Сетевого характера.
Это во-первых. Во-вторых, контора всегда работала достаточно хорошо среди этих течений. Я имею в виду и среди священников, и среди ислама, и среди... Ну, помните фильм на Дерибасовской «Хорошая погода»? Ислам – это очень тяжелый участок.
Да.
Ну вот. Скажем так, власть придержащим, которые законы разрабатывают непонятно как. Я, например, знаю, что в советские времена законы разрабатывались Минюстом. Угу. На них делались заключения, целая куча профильных министерств. Давали специалисты и так далее.
Да.
А сейчас законы пишут некоммерческие организации, потому что или депутату, или кому-то из, так сказать, от одной из ветвей власти. Я не имею в виду правоохранителей даже. Я имею в виду вот тех, кто, условно говоря, простите, не украсть, не покараулить.
Да. Да, да. Вот. Хорошо.
Им захотелось, значит, вот этого.
Я понимаю. Но поймают, как мы понимаем, тех, кто легче ловится.
Да, вот здесь вы абсолютно правы. Двумя руками за поддерживаю, даже ногами.
Да,
Потому что, когда начинают ловить, то сначала вылавливают то, что попадется, а не то, что надо.
Конечно. Спасибо большое, спасибо. Мне не нравились никогда эти проповедники, вообще, в особенности доставали меня, сейчас я вспомню, как они назывались. Ой, я уже забыл, подожди, как же это они меня, не поминая имя Господа, все время, сейчас я скажу. Например, я говорю, боже мой, они меня, как ты мог упомянуть имя Господа? Сейчас я скажу, как же этих чеканутых звали? Как же звали чеканутых? А? Никто не помнит? Ну, напомни мне, как ходили? Не саентологи, а? Скажи. О, свидетели Иеговы. Вот, спасибо, аплаусус. Свидетели Иеговы. О, Господи. Ты говоришь, о, Господи. Они такие, как ты мог помянуть имя Господа? И так далее. Ты что, да пошли вы. Они такие, о, ты сейчас
как-то был сосед,
нарушил страница номер 28.
Батюшка, и он мечтал, чтобы к нему пришли вот свидетели. Да, очень хотел поговорить с ними.
Вы нас мозга
он готовил книжки там для такого случая.
Батюшка зря надеялся. Зря надеялся, батюшка.
Ну, к нему, кстати,
зря.
Не пришли.
Это гордыня в батюшке была. Гордыня.
Он хотел их просветить.
Стыдно. Если он хотел их просветить, надо было ему эмигрировать в США. Сделаться свидетелями Иеговы.
Внедриться в своей стране,
нет,
понимаете?
Надо было идти в логово зверя.
А у тебя в это время дом грабят. Вы что? как он пойдет в логово зверя? Нет.
Кто грабит?
Здесь защищать.
Так, вот, если бы ты командовала советской армией, она не пошла бы в Берлин. Если в логово зверя надо идти. Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Слушай, значит, у нас какие-то темы, на самом деле, если позволишь, не политические. А мне хотелось бы немножко какой-то политики подбросить. Хотя, если честно, уже 27-28 минут.
Ну, вот, Ругай, давайте отметим вот этого...
Зюганова. Нет, Обаму.
Угай, свидетеля, который вот это показание подал.
Обаму.
Давай
Обаму.
Же там, пожалуйста, на него, потому что у него жена ушла с дочкой. Ну, то есть это вот прям вот...
Да пошли не нафиг.
Ну, кляузы и кляузы.
Да пошли не нафиг. Слушай, давай Зюганова и Обаму, и Сечина. Кого ты сейчас хочешь? Обама. Сечина. Я смотрю на эти три фамилии, и все такие красивые. Сечин самый сильный из них. Обама, конечно, абсолютно. Зюганов, ну, это так, мелкий. Это не мелкий. Зюганов, мне кажется, средний бизнесмен. Средний бизнесмен. А Сечин все-таки крупный бизнесмен, правильно? Про кого говорить? Вот. Но... А?
Мне кажется, что про Сечина это все-таки побольше, нет?
Нет, про Сечина говорить надо поменьше. Про Сечина здоровый мозг мой советует мне говорить про Сечина как можно меньше. Поэтому мы просто скажем следующее. Глава Роснефти Игорь Сечин ездит на машине с мигалкой, несмотря на то, что по указу президента РФ она ему не положена. Игорь Иванович единственный среди руководителей государственных компаний и корпораций, кто пользуется мигалкой. Выясняет телеканал «Дождь», на самом деле пишут об этом все средства массовой информации. О наличии синего маячка на крыше автомобиля Сечина. Да, сказано потому, что он в опасности. Сечин в опасности.
Почему он в опасности?
Потому что за ним охотится кровавый Невзлин, мне кажется. Ну, я думаю. Потому что из-за ЮКОСа.
Да.
Из-за ЮКОСа он в опасности. За ним охотится кровавый Невзлин.
Вроде как есть ему угроза вместе.
И все это, да. Он как свидетель опасный. То ли наоборот, что такое. На самом деле мы знаем, что ЮКОС обобрал Богданчиков. Все знают, что Богданчикова обобрал. Правильно? Знаешь Богданчикова?
Нет.
Ну, ты знаешь, она маленькая. В 2003 году Роснефть возглавлял Богданчиков. Он же, значит, слезно клялся и Ходору, и Ходорковскому, и этому самому, что он тут ни при чем. Но на самом деле все знают, что Богданчиков, Роснефть, Богданчиков, обобрал ЮКОС. Все знают все. Поэтому Невзлин, на самом деле, крадется позади Богданчиков.
А Сечин
вообще ни при чем. Вот. Сечин-то что делал? Вот просто пристали к человеку, оговорили, оплевали, и ходят потом...
И намекают.
Игорь Иванович, вообще филолог, романо-германская филология. Романо-германский переводчик. Какой он? Что вы прицепились к человеку? Новости.
10:35, сейчас я вам расскажу о наших гостях на четверг, 19 января. В 11:00 в передаче «Хороший вопрос» преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Николай Корженевский. Можно задать ему все волнующие вас вопросы. Вот меня волновало до этого мнение экспертов о том, что доллар повысится до 65 рублей в 2017 году. Ну, мне сказали, нечего волноваться, а если у вас есть какие-то вопросы, их можно задать нашему Николаю Корженевскому в 11:00, вот, экспертам. В 12:30 в передаче «Город дорог» ждем руководителя велоклуба «Яуза» Алексея Сидорова. А в «Народном адвокате» в 13:00 у нас автоадвокат Сергей Радько будет отвечать на ваши вопросы, разбирать ваши жалобы, ситуации. И, кстати, надо отметить, что вот накануне Верховный суд принял решение, в котором вот пояснил, что ушиб, полученный в аварии, тоже считается вредом здоровью. Так что имейте в виду, от этого может несколько измениться правоприменительная практика. Во всяком случае, так вот говорят эксперты. В «Провианте» в 14:00 у нас ресторатор Гайне Бриова. В 15:00 в «Пиджаках» руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. И в передаче «Против всех» в 17:00 ждем председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева. Вот в 17:00 в передаче «Против всех».
Говорит Москва, 94,8.
Вот интересно, я думаю сейчас, а вот ведь мы должны будем подойти к такой ситуации в развитии традиций, когда и президент, и премьер-министр, и глава Госдумы, и глава Совета Федерации, и глава РПЦМП, вот уже пять человек, я насчитал пять, будут купаться в какой-нибудь одной проруби. Обязательно.
Почему?
Почему? А почему нет? Ну, если это народная привычка такая, и она набирает обороты, то и набирает обороты, и наконец она наберет обороты, то была бы какая-то прорубь, мне кажется, какая-то правильная. Может быть, на Москве-реке напротив
Кремля. Слушайте, ну, по-моему, напротив в этом Кремля. Году, кстати, патриарх не будет купаться в проруби. Он же сказал, патриарх что он там болеет. Патриарх
ни в каком году
не будет.
Он что, в каком-то году купался, что ли? Плохо себя чувствует. Ты смешная женщина. Патриарх никогда ни в каком году не купался. Ни в каком году не купался, насколько мне известно.
Ну, видите, он же не обязан. Верующий же не обязан купаться.
Ну, вообще же не обязаны. Так не обязаны, не обязаны, а вот косо посмотрят. Я работал в Африке.
А вот, кажется, вы-то в проруби-то и не купались. Нет, я вот что-то не видел вас там.
Работал в Африке, я работал. Там коллективы, значит, там был у нас Петя. Он хохол был, значит. И он был у нас парторг в организации. Угу. Неважно, ты член партии, не член партии, а Петя парторг, он за тобой следил. И вот как бы получается так, что он заходит так и по женам ходил. Мы на работе, а Петя такой раз и по женам пошел.
Жены, зачем это?
Жены.
Проверял их?
Жен проверить, ага. И он такой заходит такой и говорит, а что-то вот вы, говорит, в кино вчера не ходили. Ну, не ходили. А вы Петро, да, Петро. А, Петруся. Петруся. А что-то вы в кино не ходили, а что же вы делали, А мы тут вот решили, так сказать, как-то я потом собирались, а потом не получилось. А да, а что-то вы же в Африке, оно ж скучно тут, и так, оно ж все собираются в кино, а вы не пошли в кино. Вот это так в Африке было, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза подсылал ко мне этого Петрусю, хохла, ханурика, значит, который вызнавал, почему это я не ходил вчера в кино.
И чем это вы там занимались,
да,
дома?
Да, да. И так дело пойдет из проруби, я тебе хочу сказать. Скажут, Сергей Леонидович, Петруся придет сейчас это. Сергей Леонидович, а что-то вы в проруби не купались? Я скажу, да что-то, знаете, вот этот заболел, старый геморрой у меня. А он говорит, да, а справочка где у вас? Где справочка? Ну, я скажу, Петруся, так что я буду в следующий раз тогда, числа 17-го, уже у терапевта, чтобы он мне освобождение на 3 дня. И он мне освобождение на 3 дня, а я 20-го отметится. Я скажу, Петруся, а вот у меня справочка, я 20-го к врачу иду. Что такое? А продлевать справочку. Вот так, и все. Только так, а что делать придется? И будет отдельная прорубь. На Москве-реке какая-то большая, красивая.
ВИП-прорубь.
Не ВИП, а наоборот, аскетичная какая-то, с деревянными.
Ну, и на остальных-то туда не будут пускать.
Ну, это из соображений безопасности, мало ли террористы. Да, мало ли террористы.
Знаем эти.
Да, значит, нет, и все. И там будут, вот, сказать, мне кажется, президент, председатель правительства, председатель Государственной Думы, председатель Совета Федерации и патриарх всей Руси. Владимир Михайлович. Вот они в пятером как-то.
А на выходе из дома консьерж будет отмечать вот так вот галочкой. Ты куда? В прорубь. Молодец, отметился. Все, иди.
Да.
Дальше. А в проруби
да.
были? А не были. Идите в прорубь.
Да. А прорубь будет с подогревом, говорит Юрий. Нет, Сечин. А Сечин, вы правильно говорите. Потому что Роснефть напротив Кремля. У Сечина будет другой вход просто. Но он будет плыть широко, широко с оженьками, плыть туда, к той проруби. Прямо по льду, прямо по льду. Разрубая лед с оженьками. Ну, что-то может быть, да. Конечно, конечно. Обязательно надо интересоваться у товарищей. Почему вы, товарищи, не со всеми? А как это что-то случилось с вами? Вы что, презираете общество? Вы что, ставите себя выше? А сало русское едят? И так далее. Хорошо.
Слушай, значит, я вам тут срочную новость зачитаю. Не про нас, про Италию. В итальянском
Винокурова
отеле,
жива?
На которой сошла снежная лавина. Много погибших. Это цитата телевидения со ссылкой
во
на спасателей.
Во всей сообщаю. Италии пока интересует меня только Винокурова. Моя подружка из Фейсбука, Катя Винокурова, из Знака. Если она жива, она в Риме сейчас подвергается необоснованной опасности страшной. Если она жива, то плевать мне на Италию. О чем вы говорите? Ну зачем? Плевать все. Слушай, Зюганов не пойдет на президентские выборы. Ему подбирают замену. Ну не удивительно ли это?
Ну да, кстати, вообще-то удивительно.
Это все равно, что уход Аллы Пугачевой.
Только... Такое ощущение, что заканчивается эпоха.
Есть два сообщения сегодня. Они на самом деле серьезные. Я за то, чтобы эпоха не кончалась. Тари-тара.
Я хочу, чтобы детство не кончалось.
Эпоха не кончалась.
Чтобы оно со мной умчалось.
Чтобы эпоха за мной умчалась. За мною вслед. Ну вот, Зюганов не понял. А еще есть статистика по огонькам, которые, наоборот, огоньки больше привлекли внимание в этом году, несмотря на то, что интеллигенция здесь попискивала в Москве, недовольная огоньками.
Кстати, да, я тоже слышала.
Да, это очень глупо.
Поначалу были какие-то исследования, что вроде как оно неизменное.
Неизменно, больше того. Больше стало людей смотреть эти огоньки, больше любовались телепрограммой в этот Новый год. И это людей в конечном итоге только это и устраивает. Больше того, есть данные, что когда Константин Эрнст делал эксперименты, сколько-то лет назад, в 2011 году Константин Эрнст делал эксперименты, приглашал петь Тони Брэкстона, Роксет, Элтона Джона и Стинга на первом. Вот в том году как раз из-за того, что были приглашены мировые звезды, как раз из-за этого серьезнейшим образом Первый канал проиграл в рейтинге.
Ого!
Да, потому что в момент, когда здесь был Стинг, Элтон Джон, Роксет и Тони Брэкстон, в этот же момент Филипп Киркоров и Лев Лещенко были на Первом канале России, на «Россия-1». И, естественно, побили всех. Филипп Киркоров и Лев Лещенко, конечно, побили всех этих иностранцев легко. Понятно, да? Поэтому урок пройден, и урок полностью выучен. Значит, да, будет голосование в «Одноклассниках». Первый канал пройдет голосование в «Одноклассниках». Да, голосование.
В моем мире еще можно.
Для новогоднего шоу 2018 года, следующего года, Первый канал проведет в «Одноклассниках» голосование по составу артистов. Говорит господин Эрнст. Результат, думаю, многих удивит. Меня нет. Меня не удивит. Я считаю, на первом месте Алла Пугачева. На втором месте, я считаю, Лев Лещенко, конечно. Ну, жалко. Покойный Кобзон. Подожди, нет, он же работает. Извините, пожалуйста. Значит, нет. Кобзон, пожалуйста. Значит, потом Ротару.
А теперь Стас Михайлов.
Стас Михайлов.
Лепс, ну как без них?
Лепс.
Что?
И... этот Галкин.
Аллегрова еще должна быть.
Галкин, нет,
любимая
Валерия.
Любимая наша редакция,
Валерия.
Аллегрова.
Валерия должна быть. Галкин и Валерия. Вот это я вам и отвечаю. Тони Брэкстон, это она, это бабенка. Говорит мне Денис Лукашин. Спасибо большое, это очень важно. Я приветствую эту поправку. Слушайте, значит, я убежден, что именно это и нужно народу. Но как это сочетается с новостью, что уходит Зюганов? Вот что мне не нравится. Ты понимаешь, с одной стороны, мы обнаруживаем стремление к тому, чтобы все всегда навсегда.
Но вы же видели, сколько им лет. Навсегда не получится.
Получится.
Не получится.
Получится.
Если только вот этими голограммами.
Получится. Тони Брэкстон женщина. Господи, она изменила пол. Раньше была мужчиной. Плевать. Хорошо. Слушайте меня. Значит, как это сочетается, я хочу с вами обсудить. Зюганов уходит, на его место ищут какого-то человека, который, конечно, будет хуже. Ну что вы, ну как он может быть лучше? Зюганов, на него сейчас вероятными преемниками Зюганова во главе КПРФ. А разве Зюганов это... А чем Зюганов хуже? Льва Лещенко. Значит, Сергей Левченко из Иркутской области... Или мэр Новосибирска Анатолий Локоть, или депутат Госдумы Юрий Афонин пойдут, 39-летний Афонин. На 39-летний, еще ладно, мне нравится, он придет лет на 40. Будет 40 лет терзать нас, наш мозг. Понимаете? Я в Телеграме, Самсон? Нет, вы не в Телеграме. Откуда я знаю, что вы в Телеграме? Локоть же перекрасился в Ядроса, как вроде, говорит Юрий. Нет-нет, назад перекрасится. Если его на место Зюганова поставят, так он спокойно и перекрасится назад. Не знаю. Рашкина надо. Значит, смотрите, я пытаюсь с вами обсудить следующее. Две тенденции гигантские. Кадровый состав надо менять, ну, вообще, вот, там, в публичном поле, или кадровый состав не менять. И есть статистика, показывающая, что категорическое большинство в России людей за то, чтобы кадровый состав не менялся. Нет. Понимаете? Не менялся. Вот и все.
То есть, вы думаете, это та же тенденция, просто мы не хотим вообще ничего менять?
Да.
Вот как сейчас живем,
да,
так и...
Да, да. Значит, я хочу узнать ваше настроение. Давайте проголосуем, пожалуйста.
Река течет, а мы стоим.
Да. Есть какая-то песня «Река» у Любе. Я сейчас потом расскажу историю, связанную с ней. Значит, давайте проголосуем. 134-21-35.
Я просто сейчас вспомнила великолепную Кадышеву. Как мы про нее могли забыть?
Кадышева, а что с ней? Что
есть
с ней
такой случилось? Мемчик в интернете, да, что существует только четыре вещи, на которые Кадышева может смотреть бесконечно. Это как течет ручей, как бежит ручей, как я ничей, как ты ничей,
да.
Вот из этого же разряда. Бесконечное,
да,
вечное, да, незыблемое.
Да, абсолютно верно. Значит, это самое. Я хочу сказать, что... На самом деле, потом расскажу про эту песню удивительную Любе, про которую я вчера услышал от своего знакомого. Но я не знал, что существует эта песня, но вчера наконец, я услышал историю прекрасную. И сегодня согласен вместе с вами ознакомиться с музыкой и самим пением. Я никогда ее не слышал прежде. Любе, ты неси меня, река. Если, оказывается, существует такая песня. Ну, неважно. Я вас познакомлю с этой песней. Я уверен, что никто ее не слышал до меня. Значит, слушай, а? Ты слышал когда-нибудь?
Конечно.
А где ты могла ее услышать?
Там же, где огонек.
Что ты говоришь?
Да,
хорошо.
Где-то там.
Значит, есть две тенденции. Менять или не менять? Мы задали голосование или нет? Значит, давай. Голосование, которое очень просто звучит. Вы хотите изменения лиц. Ну, чтобы лица менялись в публичном поле. Лица менялись в публичном поле. Персонажи. Вы хотите изменения персонажей и лиц в публичном поле? Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. Вы хотите изменения персонажей и лиц в публичном поле, включая эстраду. Политику и эстраду. Политику и эстраду. Да. 134-21-35. Нет. 134-21-36. На самом деле, внимание, я очень важную вещь вам сообщаю. Ваши сограждане, внимание, вы к ним должны прислушаться, сограждане, Россия, страна такая, хотят, чтобы все оставалось как есть. Это главная мечта русских.
Смотрите, в этом году, да, я впервые за долгое время, так получилось, что у нас там играл этот огонек, да, голубой,
да,
какой-то с Первого канала. И, в общем, я поняла, что вот это вот публичное пространство
в телевизоре, оно
разделилось. Конечно, записала.
Вы хотите?
Разделилось на две части.
Давай.
В общем, вот это вот Кобзоны, Пугачева, Галкин, да, вот старые,
да,
скажем так, элита. Вот. И совершенно новые люди с совершенно непонятными для меня песнями, которые я не слышала, которых,
да,
я не,
да,
знаю,
да,
и которые,
да,
мне в большинстве случаев не нравятся. Ну,
да.
В смысле, они проходят вот незаметно для меня.
Да.
И я не уверена, что сменить их на эти лица, это хорошо.
Вы хотите перемены лиц в политике и в этом самом, как его называется, в эстраде. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36.
Вот,
я удивлю вас результатом. У нас 93% хотят изменения. Это очень свидетельствует о том, что вы перверсивные люди. Вы маргиналы. Вы не чувствуете собственного народа. Не чувствуете. Нет, не чувствуете.
Вот 69-й пишет, хотелось бы изменения качества.
Нет, не надо ничего. Никакого изменения. Ничего не надо. Ничего не надо. Я сейчас поставлю вам песню, о которой я вчера услышал, но ни разу ее не слышал сам. Ни разу не слышал. Значит, я расскажу историю, связанную с этой песней. Она очень смешная. Сейчас, секундочку. Сейчас, вот.
Где леса, мои леса? Ты неси меня, река. Да в родные мне места. Где живет моя края? голоса, голубые у нее глаза.
Здесь, мне кажется, по словам не очень четко. Голубые у нее глаза. Здесь лишние слоги.
Лунная, как речка быстрая, как одинокая луна.
История, я понял теперь, что это, я понял существо этой песни. У меня есть один знакомый, который, будучи в состоянии... Все, мне с этой песней более-менее понятно все. Песня хорошая, но она вызывает у меня чувство иронии. Значит, слушайте, чувство иронии и восхищение. Ироническое восхищение. Я сказал, эта песня вызывает во мне ироническое восхищение. На самом деле, у меня есть один знакомый, который пьет. Но не часто, а раз в год.
Хорошо, так.
Ну, примерно
интересное начало.
Пьет, ну, не часто, а один раз в год, но один месяц.
Он пьет
один месяц в год. А потом 11 месяцев не пьет. Вот. И он, постоянно ставит вот эту песню.
Угу. На месяц.
Абсолютно верно. А его родственники, все его 8 жен предыдущие, значит, они очень дружат все между собой. Вот, и они его выводят из этих состояний причудливых. И они, значит, приезжают все вместе, так сказать, там, и вот охраняют тело от поползновений, пройти в бар и так далее. Ну, все это делается в большом коттедже, конечно. Вот, и туда же вызывается врач. И мне одна фраза, все это ради одной фразы. И, значит, и врач, он каждый год приезжает его откачивать и ставить капельницу. Ну, ставит капельницу, там, промывает его.
Угу.
Вот. Специальный врач по алкогольной интоксикации, по запоям. Вот. И, значит, очень смешно было в этот раз, когда входит врач, и в доме тишина, он так проходит, ну, там, руки моет все. Вот. И в какой-то момент он поворачивается к одному моему знакомому, который мне пересказал это, и, серьезно подняв брови, говорит: «А где Любе?» А мой знакомый не понял, слышь? А тот, ну, в тишине проходит, руки моет, и говорит: «А где Любе?» А мой знакомый говорит: «Простите?» Он говорит: «Ну, ты несешь меня, река. Ты неси меня, река». А мой знакомый говорит: «Простите?» А тот говорит: «Ну, музыки что-то нет». То есть, оказывается, это традиционный, абсолютно нет, наоборот. Это и есть саундтрек,
да?
Это саундтрек ввода в запой, конечно. А потом, когда ты вводишь, и вот он такой: «А где Любе?» Врач такой с капельницей. «Да что? А вот где ты неси меня, река?» Спрашивает врач с капельницей. Говорит: «Ну, что-то вы, наверное...» Ну, нет, ну так, каждый год же всегда одинаково. Так что постоянство, непрерывность какая-то процесса есть главная мечта моих соотечественников. Постоянство и непрерывность. И вдруг уходит Зюганов. Ну, что ты будешь делать? Папа Зю, ну так нельзя. Ведь он подорвет нам ощущение стабильности. Мы умрем так, мы не должны. Нам надо чувствовать, что время остановилось. В этом и есть надежда русская, что время остановилось. А лучше, что пошло вспять назад, пошло время. Пошло время назад. И вот тут-то мы и оживем, наконец. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Теннесси, моя река, да, Теннесси, моя река. Теннесси, моя река. Спасибо. Здравствуйте, как вы?
Хорошая песня.
Да.
Я считаю, что все эти ветераны, которые вот Жириновский, Зюганов,
да,
они вот единственные, наверное, кто могут критиковать, и ничего им за это не будет. Потому что если кто-то молодой придет, скорее всего, его сразу куда-то упекут, и мы его даже не увидим.
Если он появится на такой полочке, специальной полочке... Ну вот, однако...
Потому что ему доверия нет. Вроде Зюганов себе совмещает как бы якобы народные чаяния бабушек и дедушек и возможность что-то сказать Путину, как бы, ну, даже, можно сказать, и в лицо. Но он все равно делает это аккуратно. А кто-то придет новый, конечно же, побоится.
Ну, то есть вопрос привычки. Вопрос привычки там внутри, вот в этой, как бы сказать, в команде, в тусовке или что это? Как это сказать?
Как лица, они надоели, но то, что иногда они позволяют критиковать власть, в отличие от других, как бы это им зачитывается. А по поводу эстрады, конечно, вот я Новый год отмечал, ну, включили телевизор, послушали Путина и все, а играло, мы даже не смотрели, что там играл. Нам было без разницы, потому что надоело это все вот уже выше крыши.
Да, да.
Что-то
да.
Для фона мычало, там пищало. Ну, ладно, выпили, закусили, дальше давай.
Я понимаю. Так, спасибо, что... спасибо, спасибо большое. Слушайте, ну, интересно, на самом деле, я должен был перезагрузить телефон, у меня телефонная система просто переполнилась, и я вновь ее перезагрузил, если вы звоните, то и снова наберите, пожалуйста. 7373948. Я думаю, что залог, что главное чувство времени сегодня, вот главное чувство времени, это Теннесси, моя река. Ну, конечно, Теннесси, моя река.
Значит, ну, предлагают Хеннесси.
Хеннесси, тогда ударение другое.
Ну, тогда на
Теннесси мозг, правильное ударение. Не Теннесси, кстати говоря, правильное ударение. Ты знаешь, что штат Теннесси и что река Теннесси? Ты знаешь об этом, да? И что 2 миллиона деревьев вдоль реки Теннесси, это проект Рузвельта, и все это знаешь, да?
Ух ты.
Что? Нет, не знаешь. Ну, хорошо. Значит, давайте. Я к тому, что главный стон времени, стон, поскольку мы стоим на наклонной, в общем, плоскости, может быть, катимся по наклонной плоскости, у нас главное ощущение, что надо замереть, зацепиться. Зацепиться вот здесь, на наклонной плоскости. И хоть мгновение, а, конечно, а главная надежда, что время пойдет вспять. Вспять пойдет время. Отсюда вот эти Исаакии. Отсюда это цепляние за традиции. Это цепляние за традиции. Понимаешь?
Время не пойдет вспять. Это мы будем останавливаться. Мы будем, даже не то, что останавливаться, мы будем откатываться назад, и все.
Мы наслаждаемся верой.
А то, что Зюганов делает, это, по сути, движение вперед.
Зюганов что делает?
Ну,
вперед?
Уходит.
А, уходит вперед!
В смысле,
а, он уходит
стоять
вперед!
Не хочет,
Зюганов,
понимаете?
Уходит вперед! Ногами вперед?
Да, кстати, парадоксально, но
факт. Да, 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 нет, нет, нет.
Уходом он идет вперед.
Есть китайская притча о том, как человек хочет замереть и ощутить мгновение перед падением. На некого человека... напали два тигра. Значит, был тигр сверху на площадке в горах и тигр внизу на площадке в горах. А он повис в пропасти между двумя площадками в горах. Человек. И он зацепился за корешок дерева, который торчал из горы. Сверху тигр и снизу тигр. Значит, и он держится за корешок. И вдруг из норки вылезают две мышки, черная и белая, и начинают перегрызать корешок зубками. Раз-раз-раз-раз-раз-раз. Вверх нельзя, там тигр, вниз нельзя, там тигр. А мышки раз-раз-раз-раз-раз-раз перегрызают корешок. И вдруг он увидел, этот человек, землянику, растущую на склоне. Как сладка была земляника.
Подъем в движении.
3 балла, город чудесный, нечего ворчать. Все хорошо, ребят, прекратите. Ваше ворчание, наконец, становится утомительным. Все хорошо в городе, даже центр едет, понятно?
Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 19 января.
Подъем